Николаев, храня гроб Сережа, в серебряной
рожок. 8:40, вторник, 24 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя, добро
пожаловать. Здравствуйте, Сергей. В Афинах произошел взрыв, я не знаю,
только вы что, все да? там
как бы в курсе. Да, в рюкзак было спрятано взрывное устройство, и вот в Афинах.
Афинах.
Да, и сейчас, видимо, очень много
будет по этому поводу. Сколько пострадавших, сколько жертв?
Вот, только что это стало известно, сейчас все репост делают главные новости. А, вот, в 3:30 по местному, в 4:30 по московскому.
Значит, это не только что, но что там?
Да, не только
что. Но что там, что-то, что?
Место считается оживленным, но я пока цифр не вижу. В конце прошлой недели парламент.
В любом случае, мы ждем, конечно, целых серий терактов. Мы их ждем.
Ну, и... В Бельгии вот метро не работает, вообще ничего не работает. Сейчас вообще они тоже ждут.
Да, тоже ждут. На неделю продлили в Бельгии. В Афинах взрыв. Ждем, конечно, серийных терактов. В соответствии с доктриной. Слушай, Настя, вот это что ты мне прислала? Объясни мне, пожалуйста, сама. Людям честным объясни,
давайте.
Как бактерии занимаются сексом.
А я же читала только заголовок, а в этот момент вы мне кричите про лошадей. Я думаю, наверное, вам будет кстати. Сама, конечно, я не читала и там
на самом деле,
не смотрела.
Интересно. На самом деле бактерии обмениваются ДНК, обмениваются, внимание, на горизонтальном уровне. Никакого секса, естественно, нет, но и то, одна из миллиона бактерий, при угрозе, при изменении среды, они начинают быстро обмениваться, ну как быстро, то есть одна из миллиона, представь себе, на самом деле, поскольку их очень много, бактерий, да, то это довольно много получается, они начинают обмениваться некими структурами ДНК или целыми ДНК, таким образом, чтобы удачно выживающие в этой среде бактерии смогли приспособиться. Ну, интересно, интересно. То есть они, как бы сказать, когда им по кайфу все, они...
Это протосекс, получается.
Ну, в сущности, это способ приспособиться. Ну, да, ну да. Ну, а секс тоже...
Ну, путем продолжения...
Обмен копиями ДНК в любом случае это тоже способ приспособиться, конечно. Да, и
бактерий... когда им хорошо, они ничего не делают, короче,
да,
говоря,
когда
им, да?
Вот в том-то и дело. Ну, в том-то и дело, что когда хорошо, казалось бы, они должны были сидеть, по кайфу сидеть, пыхтя от счастья, обмениваться этими...
А нет, нужды нет
ДНК.
Совершенно.
Они говорят, нет, нам хорошо.
Это прекрасно.
А когда им плохо, по-настоящему да, плохо, тревожно...
Да.
А когда
да,
они стремаются, да. они начинают...
Надо чем-то заняться.
Нет,
в любой непонятной
наоборот,
ситуации
наоборот,
обменивайся ДНК.
Спасибо.
Не важно, что...
Нет, слушай, на самом деле это говорит о том, что у бактерий сексуальное поведение развивается, ну, в сущности, обмен ДНК, да, протосекс, развивается именно в моменты стресса, изменения окружающей среды, каких-то опасностей,
но ведь
серьезных опасностей. У человека не так же.
Европа.
Наоборот.
Сытая, ну, вот, довольная Европа, 1-2 ребенка.
Нет. Нет, что значит довольная? Наоборот, нет. Европа, сидящая на транквилизаторах, Европа, не засыпающая без антидепрессантов, Европа, конечно. Ну что, о чем ты говоришь?
Антидепрессанты, это чисто американская какая-то фантазия.
Абсолютно вся Европа богатая сидит на антидепрессантах, абсолютно вся. Сейчас с детства они сидят, господи. Понятно? Значит, на самом деле веселые, счастливые, довольные африканцы... значит, вот действительно веселые, которые пританцовывают при любой возможности, услышав любой ритм издалека, где-то музыка, они сразу начинают танцевать, ну это... извиваться.
Заводится двигатель, они начинают уже как это... У меня ребеночек сейчас тоже начинает ладошки хлопать, машина стиральная работает.
Это африканцы. Не сравнилось с Европой. Но я тебе хочу сказать, нет, наоборот. От счастья люди занимаются этим делом, в отличие от бактерий. Ну, понимаешь?
Конечно, ладно.
Я сегодня читал все утро, можно я поделюсь отчасти забавной информацией, которую мне прислали ссылки о лошадях.
Да, что же с ними?
Половую охоту у кобыл диагностируют с помощью жеребца-пробника. Пробников отбирают из числа физически развитых и активных жеребцов, приученных к поводу и безопасных к управлению. Значит, но интересно другое, что жеребец... Рассматривая особенности полового влечения жеребцов, вот этих пробников, можно заметить, что каждый из них имеет свой особый подход к кобыле. Ну, то есть у каждого жеребца свой особый подход к кобыле. Многим жеребцам свойственна излишняя горячность и полное бесстрашие. А другие пробники, вот эти пробники, они отличаются боязливостью, которая заставляет их подходить к кобылам с большой осторожностью. И долго обнюхиваться, и вот все это. Значит, и дальше. Жеребец излишне горячный.
Делать вид, что он просто друг.
Да, он просто друг, просто друг. Я говорю, друг, коллега, и вообще, ну так как-то вот так. Рассматривая особенность, да, жеребец, ну дальше вывод, слушай, меня же вывод, который меня потряс сегодня утром. Жеребец излишне горячий, грубо проявляющий свое влечение, в табунной пробе будет жестко наказан. Жестоко наказан кобылами, покусан.
Да.
И отогнан.
Да.
Жеребец излишне горячий.
Да.
Грубо проявляющий.
Поддерживаю, товарищи кобыл.
А далее, И в среде кобыл стеснительных и щепетильных, плохо проявляющих охоту, он их затаенную охоту открыть не сумеет. То есть жеребец должен открыть в кобыле затаенную охоту.
Да.
А у нее есть охота, но она неявная. Понимаешь, у некоторых явная. Смотришь вот там Facebook, Instagram. А потом, у некоторых неявная. Ее надо суметь открыть.
Да. И... Чтобы кобыла сама поняла, что она без него не может.
Жеребец... Далее читаю. Жеребец же осторожный, деликатный. Применяя более нежный подход, остается невредимым, они его не кусают, и умеет открыть охоту там, где этого не смог бы сделать первый. Это учебник. Я читаю учебник.
Угу.
По сельскому хозяйству, далее интересно еще. Забираясь в дебри лошадиной психологии, приходится признать, что некоторых пробников, особенно осторожных и деликатных, кобылы любят. Если можно так выразиться, охотно допускают свою среду, легко проявляют охоту в его присутствии, а других же пробников, грубых, горячих, боятся и стараются избавиться от их присутствия. Большую роль также играет сила привычки.
Это любовь настоящая, которую они называют силой привычки, бедные лошади.
Тебе слушай, при выборе табунного жеребца-пробника не следует пренебрегать и мастью последнего. Мастью.
Она должна быть такой же, наоборот.
Следует выбирать масть, наиболее часто встречающаяся в том маточном массиве, который ему предначертано обслуживать. Я читаю учебник. Впрочем, к масти пробников кобылы постепенно привыкают. Но в первый год какой-нибудь дурномастный пробник, как правило, дает весьма низкое качество пробы. Понимаешь?
То есть он должен... Мне вспоминается Высоцкий с жирафом, который выгрозился уйти из стада, если родня не примет эту антилопу.
Слушай, ну ты согласишься, что это о людях?
А, кстати, лошади, пишущие о людях, да, наоборот.
Ну это же
большую роль играет сила привычки.
Ну это же о людях, товарищи. Ну это же действительно о людях. Ну просто это вот описывает какие-то большие коллективы, заводы, фабрики. А мне интересно, я хотел проголосовать, но мне как-то не это самое...
А как именно?
Мне как-то неловко. На самом деле, мне хочется узнать у нашей аудитории, они сами деликатные жеребцы или горячие, настойчивые? Не будем.
Просто, а женщины что должны? Женщины все за деликатных проголосуют.
Да, конечно. Женщины, конечно, проголосуют за деликатных.
Кому нужны эти?
Поехали дальше. Эти горячие, настойчивые и так далее, Ладно, поехали.
Жланы.
Ладно.
Я хочу сегодняшний апдейт какой-то получить информации по М-11. Ребят, что у нас на М-11? Я вижу сейчас огромную пробку на Ленинградке. Значит, я понимаю, что вы по-прежнему не поехали по М-11. Пробка страшная. Значит, вернулось все в ситуацию, как когда-то, когда это М-11 вообще не было, и даже стало хуже. Вы знаете, ведь раздражение вызывает не то, что, на мой взгляд, раздражение вызывает то, что люди немножко привыкли к этой, ну, к тому, что стало чуть полегче. И позвоните нам, пожалуйста, сейчас с М-11 или с Ленинградки. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Мы же привыкли к этим дополнительным рядам. Мы как-то как-то включили их в свой мир, да? А потом нам говорят, знаете, ну это теперь все по-другому будет.
Ну ничего, будем платить.
Вы будете платить?
Я только что проехал по М-11. Я как раз из тех, кто работает в Шереметьево.
Да.
И вот я с внутреннего МКАДа не смог повернуть на Ленинградку сегодня. Ну, потому что не захотелось хамить и с четвертого ряда поворачивать.
Да-да-да. А вы на обычную Ленинградку, имеете в виду, не сумели, да?
Да. На бесплатную.
Пошли
проехал
налево.
Проехал до платной.
Да.
Спокойно проехал по транспондеру, который вчера купил. Въехал, просвистел, съехал на Шереметьево.
Скажите,
около Шереметьево
вопрос...
2. Ни одной машины.
Да.
Спокойно выехал. Единственная неприятность, почему-то с меня со счета сняли денег, 250 рублей. Не 200, как должны были.
Но скажите, это, а вот наверное, у меня вопрос, как легко вы купили этот транспондер? Это вообще говоря легко?
Это легко, но долго. Никаких сложностей. Единственное, что люди не все носят с собой паспорт, а паспорт там нужен,
да,
при покупке.
Да.
И все. А дальше, ну просто так получилось.
Ну скажите, вы въезжаете на трассу и там
15 минут занимает.
Где-то есть этот офис, вы его знаете, это секретная дверь или она для всех
абсолютно
открыта?
Абсолютно секретная дверь перед каждым шлагбаумом, перед каждым пунктом пропуска.
То есть это любой человек может сделать? Любой
да,
человек.
Абсолютно.
Я понимаю. Значит, давайте еще. Продолжается транспортный коллапс. Я так это назову, уж простите, да, потому что то, что я вижу, это, конечно, ад. В связи с введением оплаты на М-11. Только что нам позвонил наш слушатель, который приехал сейчас на работу в Шереметьево и сказал, что это крайне удобно, но он заплатил 250 рублей вместо 200 обещанных. А вчера он купил транспондер. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день,
здравствуйте.
Сергей.
Да, здравствуйте.
Стас.
Да, здравствуйте, Стас.
Забыли про Дмитровку. Вчера Дмитровка тоже стояла в области.
Ну, а потому что можно проехать через Дмитровку, там, где стоит Ленинградка, можно проскочить же через Дмитровку, правильно, через Лобню.
Ну да, тоже затруднение за последний год.
Да. Ее же тоже разгрузили, Дмитровку, в сущности. Вот эта М-11, она разгрузила и Дмитровку. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Сейчас прям 2 секундочки и да. Выезжаю на Ленинград.
Вы выезжаете на Ленинградку традиционную, обычную, нашу, родную,
да,
советскую.
Обычную, вот я уже с Беломорской улицы, на ночном вокзале выехал и все, стоям вам.
Адок, да? Вы скажите, в какую сторону хуже?
В какую хуже?
Да в любую.
В центре там совсем стоит, в сторону области-то едет.
Чуть-чуть едет, спасибо. В сторону области едет, центр совсем стоит. 7373948, Ленинградка и М-11. Позвоните нам, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Так что делать? Да, здравствуйте.
Алло, будем? Да. Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Михаил.
Да.
Ну, знаете, я уже несколько лет езжу по старой Ленинградке. Конечно, ту мысль держал в голове, что она когда закроется, все вернется на круги своя. В принципе,
да.
Я спокойно сегодня с готовностью принял... как бы это наказание, вот, от черной грязи я стоял примерно где-то в 6:30 утра.
Дурацкий это вопрос, было... а если электричка, а если автобусы вот эти рейсы, которые Лексутов пустил из Зеленограда?
Ну, я из Клины езжу, так что из Зеленограда я не знаю,
да.
Вот, но мне надо в Шереметьево, мне неудобно будет, мне придется на нескольких автобусах тогда
я
ехать,
понимаю.
И опять же таки расписание, плюс я еще живу не в самом Клину, а чуть-чуть за ним, вот, так что мне придется на 3 даже автобусах ездить, ну и многие так, у нас, кстати, половина военного городка работает в Шереметьево, и мы все с утреца дружно едем туда.
Во сколько выезжаете?
Я всегда по-разному, но обычно где-то в 5:30 утра.
И до 7 более-менее все едет, а потом все, да?
Более-менее, терпимо, я доезжаю где-то за 1.5 часа. А когда была Ленинградка, я ровно за час доезжал. То есть 75 километров ровно я проезжаю, ровно за час. А сейчас где-то 1:20, 1:30, если выезжать в 5:30.
Вы не думали о том, что снять квартиру? Вот просто снять квартиру рядом с работой.
А зачем? У меня своя квартира, я нормально живу там.
Черт, а вы тратите...
Сергей, знаете, минуту. Я вчера выехал в 7, и я приехал в 9:30, кстати, туда, в Шереметьево.
Ну, вот
уже 2.5 часа.
То, что вы тратите, это же ваша жизнь, это же не чья-то жизнь, правильно?
Ну, а что поделаешь, а так денег совсем не останется. А если снимать квартиру где-то поблизости, это вся зарплата будет уходить.
Вся зарплата
в среднем где-то около 50.
Я понимаю.
То есть, ну... Я не смогу, я не потяну ее.
Это понятно, это понятно. Половину зарплаты точно вам придется отдать, и потом вы будете жить в каком-нибудь... Ну, понятно, когда ухаживаешь за своей квартирой, там все родное, все свое, понимаешь? А там будет какая-нибудь бюджетная стекла, рамы, все будет бюджетное.
Это так относительно свое, не свое. То, что ты считаешь своим, было сделано либо твоими родителями, например.
Нет, когда свое, когда ты заботишься. Вот сегодня, понимаешь, когда я людей призываю снять квартиры, я сам думаю вот о чем. Я, например, да, готовлюсь к тому, что я что-то поменяю. Ну, условно, я поменяю, например, раковину на кухне. Ну, если я присмотрел хорошую раковину. Значит, я уже ставлю эту раковину себе.
Угу.
А если бы я квартировладельцу ставил, я бы, наверное, не стал.
Конечно.
Да,
и у вас мысли бы таких не было,
дальше.
Вы готовиться
нет,
не стали.
Неправо.
И раковину
дальше,
бы не смотрели.
Дальше смотри. Я поставил там и сям, подумал, купил этот мусоропожиратель, который в раковине стоит. Ну, угу. Пожирает мусор. Машина. Картофельные очистки, всякую дрянь. Правильно?
Там... Шрёдер такой, что ли?
Шрёдер, да-да-да, для хавки. Ну, он пожирает всякую ерунду, вплоть до куриных костей, якобы, которые я туда не кидаю, да? Куриные кости у меня летят собаки. Но это же я себе купил, этот пожиратель мусора. Квартира хозяину, я бы не стал его покупать. Нафиг надо, правильно?
Сергей, вы так смешно рассуждаете. Есть, как это, отчуждаемые и неотчуждаемые вещи.
Да.
Шрёдера вы взяли и унесли с собой в другую квартиру,
нет,
пожалуйста.
Нет, он же начнет уже пахнуть помоями. Уже когда Шрёдер, этот пожиратель мусора, как это называется, измельчитель, он когда новый, так любо-дорого в руках подержать, а когда он
так
уже...
Да какая разница, куда вы его, в съёмную или в свою квартиру
ставите? Его придется дарить. Тебя через месяц выгнали с квартиры, Настя. Тебя через месяц выгнали с квартиры.
Ну, пошёл другую, получше себе нашёл.
Нет. Шрёдер не перенесёшь, значит, все эти цветы с собой переносить. Нет, ну, все равно обрастаешь хозяйством, Настя. Ну, не выдумывай.
Так обрастаешь, Настя, так абсолютно Настя. Равноценно обрастаешь либо в съёмной, либо в своей, совершенно.
Ну, нет, Настя. Ну, хорошо, М-11 и... Ну, потому что это все, это навсегда, да? М-11 и Ленинградка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Доброе утро, Москва.
Да, здрасте.
Михаил Сергеев Посад, езжу по Ярославке уже 3 года, в Балашиху.
Ага.
2:30, это очень тяжело. Но бывают такие дни, когда просто проскакиваешь 1:10, 1:20. И для меня загадка. Как вот так вот звезды располагаются, что сегодня пусто, а завтра забито.
Густо. Завтра густо. И есть дни даже, например, вторник и четверг гораздо гуще, чем, например, там понедельник и среда. Ну вот я не знаю почему.
Вот,
а пятница на пятницу
загадка,
не приходится. А пятница на пятницу не приходится. Пятницы бывают и очень густые, пятницы бывают и менее густые. Дальше, Санчиксон пишет. Ребята, ну вот снимать квартиру поближе, раз мы долго ездим. Санчиксон пишет. Ну а как же унитаз? Унитаз с собой не заберешь. Вот так, и так далее. На сайте Автодора в интернет-магазине купить транспортер можно без проблем, доставка курьером, говорит 990-й. Вот учит нас 990-й. Купите на сайте Автодора в интернет-магазине этот транспондер. Скажите, ну так что, будем платить или будем увиливать? Вот у меня вопрос, на самом деле, который я хотел, во-первых, обсудить, во-вторых, проголосовать, но времени нет, 8:58, мне надо идти в движение, а потом после новостей. Давайте после новостей ответим себе на вопрос. Значит, мы будем привыкать, ну, новый побор какой-то, ну, как бы там объективно частные люди, они, наверное, на эти деньги купят себе дачу в Ницце какую, или у них уже есть дача в Ницце. Ну, я не знаю, короче, будем платить или будем увиливать, все это после 9. Погнали.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Ну вот, адские пробки, совсем адские. Значит, вы знаете ситуацию вокруг Ленинградки. Она такая адская вообще. Дмитровка стоит и очень сильно в Москву, уже в городе. Ленинградка тоже в городе, Волоколамка. значит, Рублевка перед Можайкой, Аминьевка перед Можайкой стоят, абсолютно серьезно, на Вернадского плохо перед Ломоносовским, вот в этих краях. Вернадского перед Ломоносовским, что это такое, я сейчас сказал-то. Ну, в общем, там плохо, вы знаете, о чем я, и Андропова, текстильщики, Нижегородка, шоссе энтузиастов, абсолютно адский выезд из Королева, полностью кошмарный. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Кирилл Хаенчик, а вы еще в движении?
Да, в движении, да.
Вот, я недалеко от Сходни, да. Значит, живу там, деревенька маленькая. Так вот, да. Это у меня выезд на Новосходнинское шоссе. Да. Вот вчера и сегодня просто дурдом. Я через Уэлтон-парк там объезжаю, чтобы там жену к станции подвезти. То есть, если просто от деревни до Сходни ехать 5 минут, то по пробке где-то 40.
Ого. Хорошо, вернемся после 9. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем. Сережа, все деньги на рожа.
Девять часов пять минут, вторник, 24 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Давай, Эля Риш,
искать.
Эля Риш, секунду, ребят, я обещал вам ПАЭМ 11 поговорить, но мы должны вернуться к срочным новостям. Что ты видишь? Включи теперь интерфакс, пожалуйста.
Я первые, пока вижу, что два взрыва и один погибший.
РИА Новости первые, да. Сейчас в интерфаксе уже тоже?
Интерфакс пока нет, есть на газете «Ру».
На газете «Ру», смотрите, как. РИА Новости дает, газета «Ру» дает, интерфакс спит. Очень интересно, правда? Если учесть еще, что Интерфакс стоит дороже.
Значит, они, да, они вот берут, я обновляю, пока
они берут, не получу. Они берут больше денег, Интерфакс, за свою ленту, чем остальные агентства. Если учесть это и оперативность.
Да, пока нет там ничего.
Удивительного, да. Я посмотрел «Ля Риш», значит, это Синай, но, честно говоря, подожди, я пытаюсь «Ля Риш» набрать, я пытаюсь набирать «Ля Риш» на карте. Если вы были в этом «Ля Рише», позвоните, пожалуйста,
Египет. Уже есть информация, что в момент инцидента в отеле проживали судьи, ответственные за выборы.
Кажется.
Провинция Северный Синай.
Северный Синай. Ах, вот что! Вот что, секундочку, я понимаю теперь. Ну, это Средиземное море. Это Средиземное море. Это Средиземное море, Настя. «Ля Риш». Да, это Северный Синай, это «Ля Риш», это где вот эти вот, я уже говорил, это библейские места, где этот самый Давид сражался с Голиафом.
Кстати, хороший пляж или нет?
Я не знаю. Я думаю, что если рядом иметь Красное море, зачем бы я поехал на Синай вдруг? Почему на север Синай? Нет. Но скажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом взрыве?
Я думаю, что не донесли до места просто эти две бомбы. Взорвались, один человек пока сейчас, по данным, как минимум погиб. Может быть, маловато жертв для таких амбициозных...
Люди, которые собираются поехать в Египет, те, кто сейчас продолжает отправлять людей в Египет, турагенты, позвоните нам, пожалуйста, скажите, как вы пересмотрите свои планы в связи со взрывом в «Ля Рише». Вы не пересмотрите свои планы. Сейчас только что два взрыва в «Ля Рише», об одном погибшем сразу стало известно, но мы продолжаем получать данные и еще абсолютно не убеждены, сколько там жертв, сколько пострадавших, все это станет понятно чуть позже. Вы собираетесь поехать в Египет, тем не менее, несмотря на запреты, или вы отправляете людей
давайте
в Египет?
Давайте расширим. Да. Давайте вообще, давайте. На ваши планы повлияла вот эта обстановка или нет? Ну, потому что люди, раз... может быть, планировали ехать в Бельгию, допустим, и отказались от этого, или нет?
А, вообще обстановка?
Ну, вообще, да, вот эти вот все события, одни с другим вообще как-то
рядом
влияют на ваше
поведение? Рядом с этим местом разбился наш самолет, да. Да, да.
Ну, 20 минут летел.
Почему я не был в Египте? Я много раз был в Египте. Я очень много раз был в Египте, ребят. Вы собираетесь поехать в Египет? Или вы собираетесь отправлять людей в Египет? Позвоните, пожалуйста, 7373-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий.
Да.
Вы знаете, вот, ну, могу прослыть таким снобом, но вообще раньше я прежде не хотел совершенно ехать в Египет. Я боялся быть смешанным с такой вот очень, ну, несколько необразованной средой.
Да.
Вот сейчас, сейчас как раз я очень хочу поехать в Египет, даже прорабатываю пути. Есть замечательный аэропорт Уфда в Израиле.
Да.
А тут можно автобусом доехать до
Табы, спокойно. До границы, потом.
Шейха.
А, до Шарма даже, да?
Можно доехать до Сафаги, по-моему, даже можно до...
Нет. Можно я здесь чуть-чуть ваш энтузиазм, может быть, погашу? Потому что Сафага на том берегу, на другом берегу.
А, извините, я перепутал. Да. Не Сафага, а
Дахаб.
Где кайтеры развлекаются. Я забыл, как называется.
Ну, я больше знаю дайверские места. Вот Дахаб, да, пожалуйста.
Именно Дахаб я и хотел сказать. Да. Да,
слушайте, хорошо. Ну, а взрывы?
Дело в том, что после пика активности, наверное, следует ожидать какого-то периода.
А мы не знаем, где пик.
Когда,
да, как на рынке.
Когда,
вы когда-нибудь торговали акциями? Ведь мы никогда не знаем, где пик, и мы никогда не знаем, где дно. Вот мы с вами думаем, что это и был пик, а этого нифига, может, и не был пик.
Понимаете, в чем дело? Я пытаюсь понять логику вот этих самых... господ, деятельность которых запрещена.
Да.
Если они знают, что после очень-очень громких таких происшествий будет усилена охрана, будет усилено патрулирование, зачем бы я второй раз сунулся туда же? Вот просто вот логика. Я бы лучше нашел какое-нибудь более спокойное место, где не готовы к приему.
Мне нравился Египет при Мубараке. Вот как хорошо было при Мубараке. А вы знаете, как Мубарак боролся с этими самыми, с племенами? Он же сам летчик Мубарак был. И он, значит, когда там они что-то сделали, он поднял просто эскадрильи свои. И разгромил их вообще, вот, ну, как бы всю территорию, где они проживали, жилые, ну, все к чертовой матери, снезды и все. То есть не по военным объектам, а целиком племя. И как-то вот Мубарак сумел их обуздать. Как-то он сумел обуздать, внушить им уважение, я бы сказал. Понимаете?
Но дело в том, что даже сейчас без Мубарака, наверное, есть риск того, что нынешние власти могут какую-то зачисточку провести где-то. И здесь вот есть риск все-таки соваться еще раз в эти же места, да, допустим.
Нет.
Поэтому я бы, наверное, поехал бы сейчас. Почему
они,
нет?
Они понимают, что ровно половина избирателей, как минимум, за исламистов в Египте. Ровно половина, как минимум, понимаете? Поэтому... Сиси сейчас с ними разговаривает, он уже начинает с ними разговаривать. Это не Мубарак. Мубарак поднял бы эскадрильи и снес бы к чертовой матери пол Синая. Совершенно спокойно, даже не сомневаясь. Вы понимаете, Мубарак глубоко презирал, так сказать, я бы даже сказал, с большой брезгливостью относился к собственным... Этим самым.
Подчиненным?
Да. А, конечно, конечно. А Сиси, вот этот новый президент, он вынужен,
но он на компромиссах там
да,
есть.
Да, да, он на компромиссах, у него...
Далее.
И больше того, половина или даже более половины населения за исламистов, и как бы он балансирует, ну и так далее. Лучшие бедуины за Дахабом, лучшие бедуины, добрые и улыбчивые. Где это вы нашли таких? Значит, смотрите, в Шарм-эль-Шейх можно просто за $200 взять шестиместный самолет, какую-нибудь «Сесночку», говорит Вова, и на ней летать и в Эйлат, и из Эйлата, и как хочешь. Давайте просто скажем себе, что вы беспечные люди. Вы беспечные люди. Значит, когда можно в Египте было всегда побыть в одиночестве? Ты знаешь... В августе. Потому что в августе считается, что туда ездят только ненормальные, но совсем на голову плохие.
Жарко очень.
Ну, конечно, очень жарко. Да. И в августе, вот я, например, когда ездил в августе, в Фейрус или Файрус, как там, в Шарме, ну вот, и я, Файрус, по-моему, я просто удивлялся, потому что никого, ничего, ни души, 40 градусов, такие честные, хорошие, пустынные, не утомительные абсолютно, прекрасные. Все время то в воде, то ты в ресторане, все, вентиляторы всюду, все прекрасно. Кондиционеры в номере, Wi-Fi хороший. Вот в августе в Египте было неплохо.
Август прошел.
Август прошел. Ну и, значит, надо ждать опять августа, пока не ездить. Хорошо, давайте я еще один звонок приму и, как обещал, перейду к М-11. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я забронировал гостиничку только не в Египте, а в Стамбуле. И, вы знаете, я, наверное, все-таки не поеду.
Не поедете? Из-за недружелюбности или из-за вот актов терроризма возможных?
Нет, насчет недружелюбности я бы не сказал. В Стамбул, как бы я там был уже, наверное, раз 10. Ага. Принимает всегда очень хорошо.
Да.
Вот. Но дело в том, что не хочется, потому что многие сейчас бегут как раз именно в Турцию.
Да,
север,
да.
Сирия, да. Вот эти вот ребята запрещенные. И поэтому, ну, все может быть. Я понимаю, что Эрдоган с ними дружелюбен, как бы поощряет все эти дела, там,
покупает
несколько. Но все равно как-то мы с женой опасаемся. И я, да, скорее всего, я туда не поеду. Билеты на самолет я еще не бронировал. Вот, поэтому, гостиничку забронировал с правом отмены брони, поэтому я, наверное, все-таки...
Полностью разделяю, и ровно так же поступил бы, да. Ну и к черту. Потому что сидеть в гостинице неинтересно, а пойдешь тусануться там, где пряности, там, где все это, еще какого-нибудь ножа получишь в почку. Да ну их нафиг, правильно? А, Настен?
Да.
Да, пошли, ребят, зачем нам Египет? У нас есть Крым, говорит, за капуту. Нет, товарищи дорогие, значит, пожалуйста, Крым у нас есть, и в Крыму действительно есть сезон прекрасный. С 20 июля по 10 сентября в Крыму шикарный сезон. Это, мне хорошо это известно. Но это как раз получается около 2 месяцев сезон в Крыму. А в Египте, как вы хорошо знаете, сезон с 1 мая до конца, наверное, ноября. С 1 мая до конца ноября. Понятно? И, ну, хорошо, до середины ноября. Значит, в любом случае в Египте сезон около 7 месяцев. Правда же? Хорошо. 7-3-7-3-9. Нет, давайте менять тему. Переходим к нашей М-11 чудесной. Да, мы смотрим с вами на М-11 и говорим, что это когда-нибудь закончится. Это когда-нибудь закончится чем? Вот, Настя, у меня, значит, а чем это закончится в конечном итоге?
Ну, два варианта. Либо она будет пустующая, зарастающая кочками травы трасса платная, по которой никто не будет ездить, кроме опаздывающих на самолет?
Давай добавим фантастический вариант один. Что все усовестятся и вернут бесплатную
М-11. Я... Не рассматривала такой вариант.
А ты рассматривай этот вариант, потому что... почему? Емеля вылавливает щуку, он же мог не рассматривать этот вариант, но щука была...
то есть вы хотите сказать, да, что прям демонтируют вот эти штучки?
Да, и, да. Все, слушайте, я предлагаю три варианта развития событий. Один из них фантастический. Значит, первый вариант. Я предлагаю, вы смиритесь и начнете платить. 134-21-35. М-11, смиритесь и начнете платить. 134-21-35, телефон, звоните. Вы не смиритесь и будете продолжать ездить в объезд. 134-21-36. 36. Не начнете платить, нет. Будете ездить в объезд. 134-21-36. И, наконец, они усовестятся и откроют шлагбаумы и пустят народ просто так, по-честному ездить, без денег. 134-21-37. Ну, а мало ли, кстати, вы понимаете, в русской жизни фантастика легко бывает реальностью. А что вы думали? Например, там фантастика стала реальностью. Сколько раз вообще всегда как-то против нас все время? То есть реальность была всегда против нас, Настя.
Вы хотели сейчас какой-нибудь хороший пример?
Я хотел привести хороший пример и вспомнил только ужасные примеры. Когда системно нам развязывали какие-то войны, похожие на гражданские и так далее. То есть я бы сказал, что так хорошего, случайно хорошего я не припомню ничего. Ты знаешь, вот как-то все наоборот. Но люди верят. Емеля, Иван Муромец, вы помните, Иван Муромец, клевый чувак, не мог встать. Он, он просто это самое. Он лежал все время. Ну, долго лежал, годы. Он лежал и все на печи. А потом пришли, кстати, волхвы какие-то, сказать, одноименные, Мельхиор, Гаспар и Бальтазар. Ему говорят: Илья Муромец, поезжай в Киев, в Киеве клево. Он взял, поехал в Киев, и все. По пути убил этого, как его, Славя-разбойника он убил. На нем кровь, между прочим. Ну, хорошо, значит, 11% у меня сейчас считают, что мы смиримся и начнем платить, нет, уже 12%. 12% мы смиримся и начнем платить. 76% мы будем ездить в объезд, и еще 12% считают, что М-11 снова станет бесплатной, потому что все должно быть по совести. А по совести разве деньги берут? Ну, это же бесстыже. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Настя.
Здравствуйте.
Артем, Зеленоград.
Да, Артем.
Ну вот едем по старой Ленинградке. До этого всегда ездили только по новой.
Да.
Вот. Естественно, ну, я, честно говоря, не понимаю вот эти 11% людей, они, наверное, какие-то сверхбогатые.
12 уже, да.
Вот, потому что мы тут считали, получается, где-то от Зеленограда, чтобы каждый день туда-обратно ездить, там, порядка 14 тысяч. Вот у меня, допустим, Камри 40-я, да, да, вот я в месяц 15 тысяч плачу.
Ага.
Как бы, ну, на содержание, там, на страховки, на все дела. Ну, да. Еще, то есть я еще 14 должен добавить, как бы, просто на проезд.
Вот и будет ползарплаты,
вот, и то есть, зачем, ну, работать? Это даже от моей зарплаты, это там, ну, сколько, процентов 20, наверное.
Ну, 20, все равно много.
Зарабатывают достаточно хорошо, как бы.
Да.
Вот. Ну, и поэтому был бы тариф там, ну, рублей 100. Слушай, допустим,
вот сегодня, приедет, вот сейчас после 11 приедет Сергей Зеленов, наш слушатель. Помните, который представляется иногда клоун из Гонконга? А он, на самом деле, да, он сейчас в отпуске здесь, в Москве. Вообще-то он в основном всегда в Китае. Ну вот, и он мне писал, что там, ну, действительно копейки, там, не знаю, 3-4 рубля, 5 рублей стоит проезд километра. А вы из Зеленограда должны платить, ну, сколько тогда получается, если даже 5 рублей, а?
Ну, у нас нам сейчас предлагают сколько? 400 рублей за 20 километров. То есть 20 рублей километр.
Ну да, а если бы вы платили по 5 рублей за километр, вы платили соточку. Соточка. Высоточках.
Да, не, а вот теперь, это абсолютно нормально.
Причем, а Тому, как бы, Тому есть... Торквема, да, Тому Торквема, да, наш слушатель, написал мне вчера в Твиттере, говорит, докладываю, в Швейцарии за все абсолютно дороги в стране, ты платишь один раз 40, ну, примерно долларов, например, да, 40 швейцарских франков за год, и все, и на этом закончили тему, и вообще больше не обсуждают. Все.
Не, понятно, но да. меня на самом деле, вот вы пригласите 40. Кого-то из этих ребят, которые строили эту дорогу, потому что, как бы, ну, хочется понять все-таки, как бы, экономическую модель, вот, потому что, понимаете, как, ну, например, есть участок М4, да, там 35 рублей и та же длина пути, вот. Здесь почему-то в 10 раз больше даже с транспондером. То есть, ну, должна какая-то быть принципиальная разница, но она же не в 10 раз. Ну да, здесь дорога пошире, но она не в 10 раз шире.
Ну, 10,
там же
10,
не, 30. Не 30 полос.
Да я вам объясняю, ну, вот. Почему.
Это
они,
первое.
Они хотят на этом участке, вот поймите. Знаете, как авиация
построена? Я просто хочу это услышать.
Мне один парень говорил в авиации, говорит, если я сажаю полный бизнес-класс, то все остальные летят даром. Ну, в смысле...
Нет, вопросов нет. Ну, пусть он это скажет. Вот
так
пусть
они...
он придет, пусть они придут и скажут. Мужики, такая экономическая ситуация, что мы хотим отбить...
В том-то дело. Они в сущности говорят следующее. Ребят, мы хотим от Москвы до Солнечногорска оплатить все 700 километров до Питера. То есть Москва купит дорогу до Питера.
Вот в это я верю.
А они должны честно сказать эту вещь. Вот правильно говорит наш слушатель. Говорит, ребята, вы честно скажите. Значит, они хотят построить 45 километров. И этими 45 километрами оплатить все. Первое, 700 километров дороги, значит, там, дачи в Ниццу.
Можно глупый вопрос?
Дачи в Ницце у каждого, конечно.
Слушайте,
я так понимаю, но это мое понимание, простите. Это
глупый
мое понимание.
Вопрос,
да,
можно?
Да,
вот, если верить в низкие цены и ассортимент. То есть, если бы мы сделали там проезд 50 рублей,
да.
Ну или 100, я думаю, 100 бы еще люди заплатили за весь участок,
да.
То народу бы поехало больше, и в итоге денег бы они собрали бы столько же, сколько за 3 машины.
Да, я останавливаю, конечно, от оборота можно жить.
Ну да,
ну, конечно.
Они так не делают.
Но они же просчитали, сколько людей поедет. Значит, вот они считают, что они нас поставят к стенке, а мы начнем ездить, а что делать? Будем платить. Значит, подождите, потом у них своя своя концепция жизни, понимаешь? Я сейчас не помню, кто из чиновников сказал прекрасную фразу. Там что такое 8 тысяч... Сейчас не помню, кто это сказал. 8 тысяч... Слышь, 8 тысяч заплатить рублей там за что-то, сейчас не помню. Он сказал, я говорит, не понимаю, а в чем вопрос-то? Что, почему вы не хотите 8 тысяч заплатить? Это же всего лишь один ужин. Это же цена одного ужина.
Да.
То есть поэтому он тебя смотрит на тебя и говорит, послушайте меня, но вы не хотите заплатить 14 тысяч в месяц. А ты говоришь, ну да, 14 тысяч, это же деньги. А он тебе говорит, я не понял, это же ужин на одного человека. Я не понял, а в чем проблема-то, что вы 14 тысяч не можете заплатить?
Угу.
Это один ужин на одного человека. Вот мы садимся там, кстати, ну, вчетвером, допустим, и тратим 60 тысяч, допустим, на ужин, да? Он говорит... Ну, как бы, и я не очень понимаю, что вы такие жадные, что вы жадные такие, понимаешь? И ты не понимаешь, что он говорит. У них другой масштаб, ну, понимание, понимаешь? Да, 7373-94, да, слушайте,
я должен... А ты такой бизнес-ланч за 250, да?
Ну, конечно, значит, смотри, я должен подвести, наконец, итоги этого голосования, а ты выпишешь, пожалуйста. Нет, а теперь выпиши снова, потому что у нас поменялся, перед тем, как я остановил, поменялись проценты. 12% считают, что привыкнем и будем платить за М11, ну, привыкнем и будем платить, и хватит, вот. Значит, 75% теперь, не 76%. 75%. Будем упрямо ездить в объезд, не поедем на М11, к черту. И 13%, значит, эту дорогу снова сделают бесплатной. Эту дорогу снова сделают бесплатной. 13%. Чуть больше, чем 12%, которые собираются платить. Понятно? Это очень интересно на самом деле. То есть 13% считают, что дорогу снова... Что будет чудо, что Емеля выловит щуку, зачерпнув ведром, как вы помните, из проруби. Да, прошу вас.
А, доброе утро,
да.
Сергей. Доброе утро. Я предлагаю отменить вот все платные дороги, и мне кажется, надо поставить турникет около подъездов, вообще будет
красота. Просто, да. Ну да, я говорю, но с другой стороны, понимаете, есть законы в России, они есть уже, которые мы не выполняем, которые абсурдны, но которые никто не выполняет, и никто за ними не следит. Понимаете, но с другой стороны, а тут-то шлагбаум, тут-то частные лица, они же нас возьмут по любасу.
Турникет у подъездов, это же красиво, когда человек выходит, ну, оплачивает.
Да. И заботится. Нет, я-то предлагал здесь еще Сергею Кожевникову в старое время поставить турникеты платные, чтобы люди на работу за деньги ходили. Ты понимаешь, Настя?
Да.
Люди
это
привыкли...
из 90-х еще какие-то шутки, я помню.
Люди привыкли ходить на работу, да. Им здесь хорошо, тепло, товарищество, дух товарищества.
Их здесь любят.
И да, дух товарищества. Им здесь симпатично как-то, можно сплетни обсудить какие-то, еще что-то. Тортик там потом съесть с подружкой. Ну и фиг ли за это не платить. Пусть бы они платили на входе на работу. И все, мне кажется, тоже очень правильно. Да, мы простили Украине 3 миллиарда, говорит капитан Ермак. Мы просили хохлам 3 ярда долларов. Почему своим гражданам не можем? Почему мы не можем? Я не знаю, почему мы не можем. А что, мы теперь из-за дороги должны быть без ужина? Спрашивает 83-й. Так дорогу платите раз в месяц. Господи, одним ужином пожертвовать не можете. 7373948. Ужин отдай врагу. Вот это пословица. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А вчера я проехал. Первый день платный был, думаю, проеду, посмотрю.
Да.
Значит, 350 рублей стоит въезд. А, ну, на въезде получаешь карточку, человек выдает. Не какая-то мне женщина в кабине, ничего. Ага. Проезжаешь на выезде, оплачиваешь 350 рублей, один награда. Ну, дороговато, конечно.
Дороговато. Да. Сколько это километров?
7 рублей за километр. Еще, может быть, можно было. А это получается, действительно, там, коллега говорит, 20, ну, где-то так.
20 рублей за километр.
Мне кажется, дороговато.
Дороговато.
Да всем кажется, что дороговато. Иногда кому кажется, что недороговато. Ну, есть такие люди.
Дороговато, потому что вы должны, с моей точки зрения, это моя оценка сейчас, я пытаюсь избежать судебных исков, но вы, с моей точки зрения, должны дать поставить, ну, как бы стать ступенькой, то есть вам на голову должны стать люди, на голову, для того, чтобы стать выше. Ну, чтобы
какие люди-то?
Какие люди? Такие люди, которые будут строить дальше. Они говорят, послушайте меня, вот мы построили до Солнечногорска. Дальше не можем, нет денег, все. Значит, не вводите людей в заблуждение. Про прощение долга украинцам. говорит Владимир.
Да, вроде бы мы не простили, а просто отодвинули выплату.
На Владимир, вы не простили, то есть в этом году они не будут...
Мы затаили.
Не, слышишь, они должны до конца года заплатить 3 миллиарда, но мы им предложили с 16-го года начать платить по 1 миллиарду.
В
это
год.
Как, это как, по-вашему,
трех
Владимир?
Лет.
Владимир, иди сюда.
Ну раз, что же это? Что, рассрочка это называется?
Как вам не стыдно? Скоро мы будем москвичам сдавать наши квартиры в Омске, пишет 55-й, который нас слушает из Омска. Чую, к дальнобойщикам примкнут и ближнебойщики. Слушайте, а М-11 переведут в тестовый режим.
А сколько бы вы считали справедливо? Сколько вам не жалко было бы отдать за этот проезд?
Настя,
ну вот есть внутреннее ощущение цены всегда какое-то, да?
Мы должны исходить из следующего. Ну, с моей точки зрения... Мы должны исходить из следующего. Вообще платные дороги в России нужны или нет? Настя, и мы должны точно и четко сказать, что нам уже сказали, что мы заплатили за дороги. Я напомню, я говорил об этом и прежде, и сейчас повторю. Настя,
да.
Мы заплатили за дороги невероятным акцизом, огромным, гигантским акцизом, который мы платим при покупке машин. Когда мы платим за машины, мы платим гигантские 45% или 40%, или 45%, или 50% акциз. То есть половина стоимости машины, или почти половина. И мы платим государству чисто акциз, понятно, да?
Угу.
Гигантский. Это связано с развитием дорог. Дальше, мы платим специальный акциз в бензине на развитие дорог. В бензине сидит акциз,
да,
на развитие
дорог.
Да,
я помню, его вводили.
Каждый литр ты платишь за дороги. Каждый литр ты заливаешь, ты говоришь, мне, пожалуйста, там, залейте 50 литров. Понеслась, ты платишь за дороги, понятно? Ты
ну, платишь, мало, видимо, платим,
дорогая,
потому что...
Дорогая, мы многократно платим все.
Нет.
Слушай меня, значит, жизнь становится сложнее, а платим все больше. Вот это такая специфика. Новости.
Обзор прессы.
Организатор трагического прыжка с недостроя в Мурманске. Меня за это накажут, говорится. Это комсомолка рассказывает. Шлем на голове. Альпинистки обвязали вокруг тела, значит, ремни. И она шагнула с девятиэтажного недостроя. Это роуп-джампинг, известный такой экстремальный вид развлечения. Но этот самый роуп, то есть трос, оказался чуть длиннее, чем надо, и она, собственно, ударилась там спиной и потеряла сознание. Видео размещено в интернете, можно на сайте комсомолки это увидеть. Но интересно, что люди, которые идут на эти развлечения, платят за это деньги, они, оказывается, подписывают бумаги, где, собственно, написано о том, что они в курсе, что они совершают попытку самоубийства. Вот. Поэтому наказать сложно, конечно. Следственный комитет возбудился, хочет уголовное дело, значит, сварганить на эту тему. Девушка в реанимации. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Но вообще любопытные подробности. Будьте внимательны, когда подписываете бумаги, идете на такие прыжки. Забрать ребенка из садика родители смогут только по электронной карте. Это сегодняшняя Российская газета. Более 1000 зданий детсадов в Москве подключат в следующем году к системе проход и питания по электронной карте. Это значит, что привезти своего ребенка, а после забрать его домой, можно будет только по специальному пропуску. Ну и так далее. Кормящие отцы. Российские мужчины не хотят уходить в декрет после рождения детей. Недавно Марк Цукерберг, глава и основатель Facebook, ну, еще довольно молодой человек, ему около 30 лет, они ждут с его женой пополнения в семье, и он собрался на 2 месяца взять, оставить дела и, значит, посидеть с ребенком, взять так называемый paternity leave. И рассказал в своем статусе на Facebook о том, что у них в компании отцам предоставляется вот 2 месяца оплачиваемых, полноценных, для того, чтобы провести с семьей. А по вопросу наши мужчины совершенно не стремятся и не хотели бы даже иметь такую возможность. С начала года в России резко увеличилось количество автосервисов. Это тоже констатация от Российской газеты. И значит, в Минеральных водах на Северном Кавказе собираются вводить курортный сбор по 150 рублей в день. Ну, не все эксперты считают, что это правильно. Похитительницу собаки-поводыря приговорили к 1,5 годам колонии. Это история, помните, со слепой уличной певицей, у которой пропала собака. Потом выяснилось, что ее выслеживала зоозащитница и, в общем, увела собаку. Суд признал ее виновным. 1,5 года реального срока. Теперь ее сравнивают с Васильевой, которая тоже вина доказана, но она не сидела в колонии. Ну и вот теперь ее пытаются, значит, там спасать. 9:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Настя, у нас есть тема. Да вы знаете, что мы, я не знаю, говорил ли я в этом выпуске, по-моему, нет, что мы отправили Александра Капкова, нашего корреспондента, в Крым. У нас скоро будет человек в Крыму, который посмотрит лично на состояние, настроение, как люди борются, как люди значит, там заряжают свои мобильники, как они там заряжают, как они там покупают генераторы. Свечи, говорят, до 100 рублей дошли. В некоторых местах по 50 рублей можно купить свечи и так далее. Значит, вот, но это все дико интересно. Значит, но у меня вопрос: а что мы будем делать в ответ? Вот я читаю заголовок. Ответные меры. А что это? Что это?
Ну, мы должны ответить тем, чтобы скорее электричество сделать в Крыму. Больше ничем. Ведь вчера вы же сами говорили, да, что мы, по сути, виноваты.
Нет, еще мы должны наказать украинцев. Еще мы должны наказать украинцев. Есть такая идея. И я, так, насколько понимаю, эта же идея очень, ну, такая, она насытит нашу мстительность, что ли. Ну, нам будет клево, короче. Если мы
это, конечно, я нормализует читал... отношения между
нами. Да плевать нам на нарушение. Вот здесь зря. Вот здесь
примирит
зря.
Всех
Настя,
со всеми.
Настя.
Да.
Я тебе скажу, чтобы для того, чтобы помириться с нынешними руссоненавистническими хохлами, понадобится 30 лет или 50 лет. Вот все. Не надо сейчас мириться.
Ну, не надо внимания особо обращать.
Нет, вот... Подожди. Значит, нам надо мириться, ссориться или наплевать. Вот
давайте голосование.
Давайте простое голосование. Но прежде я предварю его какими-то своими рассуждениями. Не надо мириться, когда нет для мира нет настроения у них.
Пожалуйста, понимаешь?
Не надо мириться. Я считаю, не
лучше
надо.
Лучше наплевать. По-моему.
Нет, лучше наплевать.
Чем ссориться, да.
Наплевать, сейчас. Настя. Надо наплевать.
Да, скажи, я согласна.
Хорошо, подождите. Используют три телефона. Значит, украинцы отключили Крым. Вы знаете, ну там крымско-татарские активисты отключили. Но понятно, что тотчас Порошенко, который абсолютно лицемерно говорит, что это, мы решим вопрос, мгновенно прекращает тоже транспортное сообщение с Крымом. Значит, большие грузы не отправлять в Крым и так далее. То есть, в сущности, помогает тем активистам, которые взрывали опоры ЛЭП. Значит, мы должны отомстить. Нет, мы должны... нам Мириться, ссориться и наплевать. Вот и все. Три варианта. Мириться, ссориться и наплевать. Мириться, 134-21-35, искать взаимопонимание, как-то перед ними заигрывать. 134-21-35, как-то мириться. Ссориться, 134-21-36, наплевать, 134-21-37. Наплевать, 134-21-37. Вот и все. Перекрыть пролив для их судов. Да какие у них там суда, господи, в этот Бердичев, какой-то Ксичев, Бердичев, Бердянск, как там. Да какие там суда, боже милый.
Сейчас по взрыву начинает.
Мы должны искать взаимопонимание. Мы должны искать взаимопонимание сейчас с ними. Видно, что мы зашли в ссоре слишком далеко. Надо искать взаимопонимание, каким-то образом налаживать отношения и прекратить ссориться. И строго говоря, с обеих сторон должно пойти встречное движение. Если вы так думаете, 134-21-35, мы должны отомстить. Мы должны, во-первых, ссориться, быть принципиальными, да, ответочку хорошую врезать. Это 134-21-36. А я тебе скажу, какую ответочку. Ответочка заключается в том, что 30% территории Украины, 30%, привязано к российским энергосетям, потому что это советская была система, понятно? Значит, да, они действительно производят энергию, зачастую больше, чем им надо, экспортируют электроэнергию в Европу. Они, украинцы. Советские станции, понятно, да? Значит, но примерно 30% территории Украины живет на русской генерации электроэнергии. Ну, потому что это был Советский Союз, понятно? Они не могут с одних станций перебрасывать на другие примерно 30% их территории в зависимости от нас. Можно взять и отключить к чертовой матери, вот и все, понятно? Ну, кроме Донбасса, который, типа, хороший, понятно? А все остальные плохие, пожалуйста, отключите все, забыли тему. Пусть они ходят тоже с дизель-электростанциями там сами. Значит, мы должны дружить. И искать взаимопонимание. 134-21-35, мы должны ссориться и мстить. 134-21-36, мы должны наплевать просто. Ну, сейчас не время, не ссориться.
Вы ссориться будете с людьми, которые аморфны, вот эта вот масса, которая
ссориться,
не имеет отношения.
Ссориться уже дальше невозможно, да. Потому что понятно, что мы уже достигли предела ненависти, мне кажется. Значит, с одной стороны. А с другой стороны, мириться сейчас не время. Ну, не время. Ну не, они сейчас любую попытку мириться будут воспринимать как этот самый, как слабость. Мы не должны, нафиг нам мириться, что за глупость? Значит, 134, 27, 37 вообще просто бросить эту ситуацию и ничего с ними не мириться. Не мириться и не ссориться. Наплевать, 134, 27, 37, все. Ну, в смысле, самим выходить из ситуации, но не мстить. Поехали, говорим об этом по телефону. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдуард меня зовут.
Да.
Вы знаете, у меня вот родственники в Киеве живут.
Да.
Довольно-таки небедные люди. Ну, скажем так, не то, что небедные, а очень небедные.
Да.
Ну, они перестали нам звонить. Я раньше как-то связывались. Вот, сейчас первый звонок сразу начинается. Вот наш президент туда-сюда.
Да, я говорю, слушайте, да.
Подождите, подождите. Говорю, вы хоть нам скажите, что он сделал такого? Я говорю, вот,
ой, Господи. Знаю, я тоже с трудом с ними нахожу взаимопонимание.
У меня такое ощущение, а один у меня тут товарищ, он тоже как бы с Киева, но он потомственный этот ФСБшник.
Да.
Вот, а у него родственники там работают, ну, как бы он по распределению попал в Москву, но он сейчас да. по пенсии. Он еще Брежнева даже охранял.
Да.
Но, а его родственники, там племянники, они в этом самом, в СБУ работают. Ну,
ага, ага, ага.
Так вот, там мать одного рассказывала, что, говорит, у него приходит с работы, закрывается в туалете и плачет.
Боже мой.
Просто плачет.
Вот так, видите, ломаются сквозь, сквозь сердца ломаются судьбы. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Настя, здравствуйте. Штирлиц.
Да, Штирлиц.
Я думаю, что надо ломать по полной, то есть никакого примирения не может быть. Ответные меры самые жесткие.
Жесткие, но знаете, мне кажется, при этом не надо делать злое лицо, надо делать такое холодное лицо, то есть мстить с холодным лицом.
Даже с улыбкой, я бы сказал.
Вот добрая. Как-то да, то есть, потому что они катаются в паранойи, в истерике. Если мы впадем тоже в истерику, это будет как бы такие две Украины, это неправильно. Всегда надо как-то надо очень холодно как-то, очень холодно. Вот совсем, совсем, знаешь, как мальчик Кай.
Угу.
А? Да. Скажем, мы такие отключаем, но тихонечко так отключаем, тихонечко, без паранойи, так тихонечко отключаем. А нас спрашивают, а что вы делаете? А мы говорим, а мы собираем слово «вечность». Вечность мы собираем.
Я против.
Ты против? Почему?
Я не
считаю. Ты теплая. Да, здравствуйте, здравствуйте. Я остановлю голосование. У нас 10-52-38. Понятно? 10-52-38. Записывай, Настя.
Да.
10-52-38. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Геннадий зовут.
Да, Геннадий.
Я проголосовал за то, что ничего не надо делать, потому что любая агрессия
да.
с нашей стороны... Ну, то есть это как бы америкосы, они только этого и ждут. То есть Европе, Америке опять будут говорить, что Россия агрессор, опять
да.
будут вводить санкции,
да.
которые нам сейчас совершенно не нужны.
Да, да, да. Значит, я думаю, притом надо сделать как-то коварно. Я вам еще раз про результат вашего голосования. Слушайте, 10% считают, что нужно налаживать отношения с Украиной, хватит уже ссориться, и ответ на их ссоры должен быть нашим, какое-то мирное предложение. Налаживание. 10% так считает. 52% жестоко отомстить и ответить. Да, они нам Крым обесточили. Окей, нет проблем. Мы обесточиваем 30% там территории. Или, во всяком случае, что-то серьезное делаем. Серьезная ответочка. И 38% ничего не делать вообще. 38%. Холодно, холодно вообще не реагировать.
Ну, то есть... Да, так 50 на 50, короче говоря.
Что 50
на 50? Примерно. Ну, потому что 52 против 48, потому что мириться ничего не делать, они примерно
ну, неправда.
Одинаковые.
Ну, неправда.
Почему?
Вот неправда, потому что позиция мириться – заискивающая позиция.
Мстить или не мстить,
Настя, ну, если вот, обобщить. Ну, послушай меня, бывают отношения. У тебя были отношения с кем-то вражеские? Ну, или неприязненные?
Ну, не знаю.
Нет, ну, скажи мне, хорошо, неприязненные. Неприязненная.
У меня была личная неприязнь, конечно.
А я знаю, она что это была такое. Горячей форме? То есть вы, проявили ее? Или это была личная неприязнь, после которой вы расстались и все с этим человеком?
Но это только это было школьное.
Не имеет значения. Я спрашиваю об отношениях. Были отношения неприязни, которые были проявлены? Неприязнь была проявлена?
Ну, конечно, наверное.
Да, то есть она была проявлена. Неприязнь была проявлена.
Да, да, было.
Ты понимаешь, что у неприязни или у вражды есть свои тоже законы драматургические. Ты понимаешь, что неприязнь нельзя прекратить вдруг? Ну, вот как бы, кстати.
Ну вот я со временем пришла к тому, что это такая глупость, все. Вот,
поэтому... Вообще все глупость, и жизнь глупость, и взаимодействие людей глупость. Если ты посмотришь с космической какой-то точки, то ты будешь, тебе будет казаться, что это невероятное.
Поэтому тратить время на неприязнь...
Трата пустой, конечно, конечно.
Это смешно и пусто, и глупо.
Абсолютно верно. Смотря из космоса. Но если ты взаимодействуешь с человеком, ты должна точно понимать, что у любой неприязни есть, у любого конфликта есть законы, законы, они обязательно, любой конфликт проходит законы, по закону, стадии, фазы.
Можно
переломить? Ты это понимаешь или нет? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Значит, можно, но только неадекватом каким-нибудь, например, рассмеяться.
Можно. Соседка рассмеяться. Выходит и нет. кричит мне, кричит сразу на надрыве, она выходит, она там живет всю жизнь и говорит... Как вы надоели, вы здесь заставили все своими колясками. Вот она просто начинает мне говорить, эти следы здесь остаются, эти велосипеды, когда это кончится все. Она говорит мне, а
как
я ей говорю.
Как ты взорвешь?
Как я взорву? Я стою и говорю, Елена, вас Елена зовут? Елена. Да, меня Елена зовут. Она уже пожилая женщина. Говорю, я сама так от этого, от всего устала. Елена, честное слово, я, как и вы, хочу, чтобы вот чистота, красота, пустота. Но с другой стороны, я ей начинаю объяснять, что вот такой момент жизни, вот эти вот дети, ну вот так получается, что вот много вещей вместе с ними и так далее. И, вы знаете, минуты через три она уже меня успокаивает. Я говорю, да может, лучше бы и не было ничего. Она говорит, да нет, ну что вы так говорите?
Но это не Украина.
Почему же не Украина? Ну это то же самое.
Настенька, ну что значит то же самое? Настенька.
А у меня есть люди в семье, которые начинают вот так вот в ответ, что вы сказали? Как? Еще раз повторить. Вот так вот. У меня есть в ближайшем кругу люди, которые по-другому реагируют на такие наскоки и на фразы «понаехали тут». И конструктива там никакого быть не может.
Нет, Настя, я пытаюсь обратить твое внимание, я пытаюсь обратить твое внимание на то, что на Украине происходят некие процессы закономерные. Закономерные. У них происходит некое, ну там, к сожалению, да, ужасное становление нации. Становление нации. Нации украинской никогда не было. Были люди, которые жили на этой территории, и они не понимали, собственно, смысла отдельной жизни. Им надо было его создать. Так распорядилась судьба, что они пошли через ненависть. Строить нацию через ненависть.
Кто-то пошел, да.
Нет, не кто-то, а все. Ну, что значит? Так какая-то вы странная женщина. Все, давай так, ну, кроме, нет, ну, может, там один на тысячу не пошел. Значит, да, есть такой у них период.
А у них очень интересный эксперимент. Они решили русские отказаться от русскости. Очень интересно.
Нет, очень интересно. Нет, подожди. Были множество разных стран. Ну, вот возьми, например, историю 100 лет назад Турции. 100 лет назад Турции, да? Которая в какой-то момент переходит через... начинает переходить к национализму, пантюркизму и так далее, и так далее. Мы знаем, что они сделали, и это страшные страницы, абсолютно страшные. Что они делали с армянами, абсолютно страшные, кощунственно страшные. Мы знаем, что они делали с курдами, абсолютно страшные страницы, кощунственно страшные, да? Значит, это называется националистическое создание... нации, да, националистическое, именно вот такое, с ненавистью к окружающим. Да, Турция прошла через это 100 лет назад. Сейчас через это проходит Украина, через ненависть. С целью консолидации нации, строительства нации. Понимаешь? Идет строительство украинской нации.
Понимаю.
Сейчас, надо это понимать, да?
Значит, это, но мы это не можем изменить.
Оно идет через ненависть абсолютно оглушительную, через человеческое ненавистничество, через желание смерти, через негатив, Да? Мы этого изменить не можем, Настя.
Не можем.
Вот не надо к ним идти с миром ни с каким. Не
так
надо
к ним идти.
Настя,
а зачем? Зачем это умножать и участвовать в этом?
Это не надо умножать,
этом?
Это абсолютно вот безразлично.
Вот этим мстить.
Послушай меня.
Тоже отключать там родственники восточной Украины.
Они впали в экстаз. Нет, слушай, они впали в экстаз. Их бьет. Они впали в паранойю. Да. Их бьет, трясет и колбасит на полу. Они пускают пену и так далее. Ты в этот момент можешь сесть и почитать Буратино. Просто почитай в голос, да? Ты можешь в этот момент вообще ничего не делать. Да, ты можешь в этот момент танцевать, прихлопывая себя там и прочее, потанцевать, хлопая в ладоши. Все равно они будут биться в паранойи и ненависти.
Ну, хорошо.
Это уже процесс, который начался. Этот процесс не остановим.
Но это не значит, что ты должна подойти и пнуть человека за то, что...
Вы не поймете, потому что, когда мне говорят, да, но их хозяева сидят в Вашингтоне. Послушайте меня, значит, хозяева в Вашингтоне, Это протекторы, то есть протекторы. Понимаете, что такое протектор, да? А украинцы протеже. Вы понимаете, что такое протектор в отношении с протеже? Но протеже у американцев неспокойный. Не надо думать, что 40-миллионный народ вдруг пустился в паранойю и в человеконенавистничество, и в братоненавистничество. Вдруг в 40-миллионный народ. Потому что им шепнули из Вашингтона. Нет. 40-миллионный народ пустился в братоненавистничество по другим причинам. Больше того, это он накапливал ненависть к братьям 25 лет подряд. Ну, да, хорошо, 24. 24 года, да? То есть два десятилетия подряд они накапливали эту ненависть. А может быть, больше. Понятно? Значит, они хотят стать нацией на отторжение собственной предыдущей природы.
Отключая им электричество, вы просто помогаете этот процесс разжигаете. Зачем это делать? Непонятно. Конечно, пусть они сами переживут это вот спокойно.
Значит, поэтому мы предложили три варианта. Мы предложили три варианта.
Но 52% хотят
мстить. Ну ты же сравнила идти к ним мириться с тем, чтобы от них отвернуться. Ты сравнила. Это неправильное сравнение, я тебя настаиваю. Потому что идти к ним мириться нельзя. Это параноики, которые бьются на полу с топором в руке. Зачем с ними мириться, можно спросить? Они вообще невменяемые. Но зачем мириться с невменяемыми? Я не понимаю. Ты что? Кому же мириться с невменяемыми? Их колбасит, трясет и так далее. Понятно? Ты видела зеленую горячку вместе с эпилепсией?
Нет.
А я да! А я да! У меня сторож на даче бился в эпилепсии. И с топором бегал вокруг меня. Че, я не рассказывал тебе? Рассказывал, Сашка. Допился, наконец. Бился в пене. Мне охранник сказал. Я не поверил. Потом я приехал через месяц, что ли, не помню сейчас. Он вылетает из домика из своего. Значит, потом брякается прямо на этом самом, на пороге, и начинает его бить. Охрана его вяжет, там моя. Значит, не получается, потому что в нем сила как пробуждается такая, как будто он этот самый. Понимаешь ты? Эпилептик. Он бьется так, что охранники отскакивают. Потом он вскакивает, бежит чуть-чуть, 3 метра, и снова бьется на земле уже. Потом он подбегает к машине, открывает багажник, достает монтировку, бегает с ней, бросает, опять бьется, потом бежит на терраску своего домика, на терраске хватает топор, бегает вокруг нас, опять бросает. Понятно, что я тебе говорю?
Да.
Ты мне предлагаешь, это и есть Украина, это и есть Украина, сегодняшняя Украина. Значит, я тебе спрашиваю, зачем я должен с эпилептиком разговаривать в момент приступа? Это же неправильно. Зачем? Потом я Сашка, не нет, потом он встает. Слушай меня, после последнего приступа. Сашка встает, эпилептик, и говорит: ребят, что это? Мы говорим: Сань, ты что делал сейчас? Он говорит: я вообще ничего. Что-то я, говорит, устал, хочу полежать, он говорит, я что-то устал, я хочу полежать. Я говорю: да, пожалуйста, добро пожаловать, иди поспи. Я говорю: нормально все. Ну, он говорит: я что-то устал. Ну, от приступа он устает, понимаешь, нет?
Да, представляю себе.
Ну, он устает, он говорит: я устал. Все, и все. И с ним и здесь не надо разговаривать. И здесь с ним не надо разговаривать. Вот тебе Украина. У Украины сейчас эпилептический припадок, понятно? Не надо в момент припадка с ними разговаривать. И после припадка
но
не надо.
Ну, и отключать электричество нет, тоже не надо.
И после припадка не надо.
Ну, и не надо электричество отключать.
Можно не отключать, можно отключать. Все равно, это им уже все равно пофиг все, понятно? Там здоровых людей не осталось. Здоровых людей не осталось. Вот про что я тебя толкую. Понятно? Ты выключи им этот телевизор, выключи им электричество, выключи им холодильник, все равно что. Выключи им что хочешь, это же им по барабану, они в припадке. Они в припадке. Понятно? Теперь слушай, вот после того, как он полежит, после припадка, отдохнет мальца, ты ему говоришь: Сань, надо бросать пить. Он такой: ну, может быть, это действительно верная мысль. Понятно?
Угу.
Вот, и он говорит: ну, я так тоже думаю. Он начинает так говорить, вот. Но знаешь, когда это разговор? Часа через 3. А может быть, лучше на завтра, на утро. Поэтому мы должны украинцам дать побиться в эпилепсии. Они уже бьются. И это не потому, что им шепнули. Когда вы думаете, что им шепнули из Вашингтона, это ошибка. Они бьются в эпилепсии по другой причине. Все. Извините. Я несколько углубился в этот экскурс моего понимания украинских процессов. Но мое понимание ровно такое. Там идет националистическое, основанное на ненависти к себе, в первую очередь, да, на ненависти к себе. Поскольку они в сущности южные русские, а они есть южные русские, они воспаленно сейчас отказываются от себя. То есть они уничтожают себя в себе. Понимаете, украинцы? Уничтожают себя в себе. И, конечно, все, что им напоминает о себе, вызывает у них страшную ненависть. Например, русские им напоминают о себе. Русские не могут не напоминать украинцам о себе, поскольку это они и есть. Понятно? Значит, они должны это в себе уничтожить. И они будут биться на полу, пуская пену столько, сколько понадобится, чтобы себя в себе истребить. Понятно?
Понятно.
Мы можем вам отключить электричество, можем не отключать, можем вообще их, там, не знаю, армию какую-нибудь ввести. Ничего не решит этот вопрос. Они эпилептики сейчас. Спокойно, дайте им побиться маленечко еще. Сколько на это уйдет? Не знаю. Мириться можно будет лет через 30, с моей точки зрения. Раньше не пойдет. Мы бьемся в эпилепсии на пару, говорит ММЕ. Надеюсь, что нет. Давайте сохранять холодную улыбку. Холодную, понимающую улыбку. В движение.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезнь вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Настя, ненавижу. Где Настя? Она вышла на секунду. Слушайте, значит, у меня Яндекс требует authorization, register, forgot your password. Они мне говорят, forgot your password? Это с какого бодуна я должен, интересно, здесь регистрироваться у них, если я просто хочу посмотреть на карты Яндекс.Мэпс? Жесть какая, еще юзер... Настя, ненавижу, Настя, ненавижу. В хорошем смысле этого слова, Настя. Посмотри, пожалуйста, что мне пишет твой муж. Ну, в смысле?
Пожалуйста, залогиньтесь. Вас просят залогиниться.
Можно я еще анализ мочи сдам, еще
нет,
что-то?
Нет, просто вспомните
я хочу
свой карту пароль.
Не, у меня нет пароля. Я не собираюсь логиниться. Что такое Яндекс меня требует, я не понимаю.
Они,
чтобы я
видимо,
сдался,
хотя, да,
разоблачил себя перед Яндексом. Разоблачил себя перед Яндексом. Не хочу, не буду. Буду на Гугле смотреть.
Он вам будет подсказывать тёлочек потом
не надо,
красивых.
Не надо, не надо. Тёлочек не будет. Не будет тёлочек подсказывать. Будут. Нет, не будет. Он меня сдаст в ФСБ и все, вот что я знаю.
Нет, значит, вам из ФСБ будут присылать фотографии.
Остается очень плохая ситуация на Ленинградке, такой обычной, традиционно советской, и 3 аварии вокруг на внешнем МКАДе, вокруг Ленинградки. Очень плохо в текстильщиках, как это им и надлежит, и хуже обычного на Щелчке сегодня, хуже обычного на проспекте Мира перед Енисейской, очень плохо на Андропова. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёнов Сережа.
Десять часов 5 минут, вторник, 24 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей,
как поживаете?
Доброе утро.
65-64, мы видим доллар. 65-64. И 69-81 мы видим евро. Это очень хорошие уровни, с моей точки зрения. Ну, почему? Потому что нас предупреждали, российская газета нас предупреждала еще вчера, что вторник, с их точки зрения, чуть ли не последний день сильного рубля. А завтра уже рубль будет послабее. Ну, из-за налогового периода, вот из-за этих всех вещей. 45.21 нефть, что, кстати говоря, неплохо по нынешним временам. Слышь, мы уже 45 ценим, как 50 раньше. Это же тоже привычка, потихонечку привыкаем. Да, да, да. И 1.06.34 на том же уровне, что и вчера. Мы видели, вы, по-моему, 1.06.27 или 25. Что такое было вчера? Нет? Значит, примерно здесь мы видим доллар-евро. Да? Хорошо. Значит, смотри, я хочу... Да, и мне говорят, какой анекдот. На систему Платон нужны еще деньги. Ты знаешь, да?
Да.
То есть система Платон, которая будет которая специально создается для того, чтобы нам сделать все подороже, и для того, чтобы защитить наши дороги от движения большегрузных автомобилей на более 12 тонн. Значит, вот эта система, она требует усовершенствования. И в этой связи государство выделит ей абсолютно серьезные деньги. Речь идет о миллиардах рублей, насколько я понимаю. Понятно, да?
Ну, конечно, надо сначала попотеть, знаете, как с кофемашиной, прежде чем она начнет давать кофе. Значит,
это грациозно.
Надо заправить.
Ну, это грациозно, ну, согласись. Мы должны серьезных денег выделить на то, чтобы с нас по-настоящему драли три шкуры, потому что до этого как-то было все неубедительно, понимаешь? Хорошо, я хотел еще вдобавок привлечь Кудрина. Алексей Кудрин, когда привлекся очень легко, значит, пенсионный возраст необходимо повысить на несколько лет, и это нужно для того, чтобы защитить пенсионеров. Скоро исчерпаются суверенные фонды страны, заявляет Алексей Кудрин. Все это он заявил Ленте.ру. И мне очень понравилось, что они теперь дают такой комментарий, который приходится смотреть, черт бы его задрал, нельзя прочитать.
Падение реальных доходов населения. Они падают примерно на 5%. То есть мы на несколько лет
отказываемся... Кудрина было бы хорошо подавать в озвучке голосом Александра Суховерка. Ты помнишь такого? Он озвучивал «Ослика Йо».
Ну, я с трудом, нет.
Ну, заметил.
Ну, ладно, заметил. Да, что говорит Кудрин? Ну, что же говорит?
Может быть, год назад только умер, а может быть, даже меньше. Может быть, полгода назад Суховерка умер, и до этого у него был прекрасный голос. Он мог бы озвучивать Кудрина. А Кудрин бы просто рот открывал и говорил бы, что все плохо.
Пенсионеры оказались те, на ком мы стали экономить. Я предупреждал, что такая ситуация сложится в какой-то момент. Считал, что лучше нам продлить на 2-3 года работу тех, кто еще в силе, кто способен работать, но тогда это позволило бы в полной мере позаботиться о пенсионерах. А сейчас получилось как-то наоборот, поэтому я думаю, что уже были сделаны ошибки, но сейчас можно мобилизоваться и перевести на более адресную поддержку.
Знаешь, это на самом деле, мне кажется, ключевые слова. Значит, что получилось наоборот. Получилось наоборот. Ну, мы знаем, что... А? Получилось наоборот.
Или даже больше потрачено от резервного фонда. Поэтому фонды сокращаются быстро. Я думаю, что в целом, они расходуются правильно. В основном на дефицит бюджета. То есть, опять же, на образование, здравоохранение, опять же, сами...
Он ошибся. Здравоохранение и образование как раз.
Для обязательств, которые государство накопило...
Короче, я дам вам самую концовку сейчас, но мы сейчас обсудим вот эту ситуацию. Ситуация с тем, что все получилось наоборот, говорит Кудрин. Секундочку, у меня здесь интернет работает специфически. Он работает. Нет, простите, имеется противопоказание сразу. Нет, хорошо. Значит, что в сущности сказал нам Кудрин? Кудрин сказал, что обязательства перед пенсионерами становятся все невыносимее. Поэтому их не будут индексировать, то есть пойдет законное, очевидно, запланированное обнищание этой пенсионерской массы. Значит, хорошо бы лучше пусть работали 2-3 года лишних.
Да.
Те, которым сейчас по 55-56, сказал Кудрин. Имея в виду себя, он, по-моему, 61-го года рождения. Он как раз где-то 61-го года рождения. Значит, лучше бы им поработать еще чуть-чуть, а в ином случае те, кому 70-80, они уже не могут поработать, и их будут сейчас обижать, их будут сильно обижать, понимаешь? Ну вот, дальше, что резервные фонды расходуются очень умно и очень правильно, но скоро закончатся, и вот они закончатся, и все понятно, да?
Да.
Ну, что да, ну что да, что да.
Да, ты, я как, вот погрузилась и вот не знаю, вот, что делать тоже у вместе тебя, со всеми.
У тебя нет морщин на лбу. Можно я скажу людям нечто, нечто, что их потрясет? Вот смотри, у всего русского населения, есть морщины на лбу. Это связано с мыслительными процессами. Чем ты думаешь объяснить?
У меня морщины на мозгу.
А вот.
Прям, они там, извилины называются, там я и думаю, а не лбом.
Ну хорошо, ты такая, да.
Нет, я, знаете, почему? Нет, ну, слушайте, я потому что сейчас наблюдал. У меня есть в семье, у нас есть старшее поколение в семье.
Слушай, что я слышу? Ну, можно?
Пенсионеры.
Давай, что я слышу? Слышу.
Да.
Значит, я слышу следующие вещи. Да. Еще налог, потом еще налог, потом за это еще платить, а за это платить.
Акцизы,
штрафы будут здесь, значит, с юридических лиц 100 тысяч, а с себя, дурака, всего 5 тысяч, за это тоже 5 тысяч, а за это будет камера, но за это будут отнимать права, права будут отнимать на год, а за это будут на пожизненно, но если ты не отдашь права, тебя не выпустят за границу. То есть я чувствую, что я окончательно подонок и сукин сын. Ну вот я реально говорю тебе. Мне становится жить тяжеловато, потому что я факторов, внимания, жизни в России, факторов, которые я обязательно должен учитывать, становится все больше запретительных факторов. Вот смотри, я тебе дам некую, я тебе отслежу некоторую последовательность. В 90-е годы факторов, которые мне мешали жить в России, было столько же. Но они были иного порядка. Я думал, что меня могут убить на заправке. Меня могли убить на заправке.
Угу.
Когда мой пистолет, с топливом, вырывали чечены, я не знаю, чечены – условное слово, да, то есть просто некто, кого можно сказать чечен. Я не знаю, какие-то горцы, черт знает. Вырывали у меня пистолет с топливом, подъезжали без очереди. И у меня, который стоял в очереди там 40 минут, например, чтобы заправиться, вырывали пистолет с топливом и говорили там «после нас», вот. А я дрался с ними. Меня могли застрелить. Понимаешь? Тонированная машина тоже приезжала.
Дорого бы я за эту сцену.
Слышишь, а я дрался с тонированной машиной какой-то, где русские выходили, и один из них, очевидно, держал под большим плащом автомат. Человек с автоматом, да? Тонированный, сильно, Бронко, по-моему, Форд Бронко, или какой-то Тахо, или что-то такое, значит, Шевроле Тахо, значит, он тоже с автоматом выходил разобраться, что тут безумец этот дерется, там, вырывает пистолет, а я дрался, пытался их залить бензином, машину и поджечь. Вот это были факторы риска. Из-за которых я чувствовал себя неуютно. То есть меня доставало не государство в 90-е, а меня доставало отсутствие государства. Понятно, о чем я говорю?
Да.
То есть я в 90-е хотел побольше государства. Ну, как бы порядка хотелось чуть-чуть, понимаешь? Порядка.
Да.
Может, тебя не убивали какие-то люди с автоматами, по мордам не давали на улице, понимаешь? Дальше. А государство стало больше. А сейчас его как бы слишком много, вот мне кажется. Уже хочется назад подраться с кем-нибудь, с каким-нибудь чеченом на заправке хочется уже опять. Честное слово. Потому что получается такая фигня. Как бы неуютно, но запрещено, и это тоже запрещено, а за это тебя накажут, но ты должен все время улыбаться, потому что тебя опять сейчас накажут, но штраф 5 тысяч или лишение прав на год и запрет на выезд за границу. Но не твою же ж мать, в хорошем смысле, понимаешь?
Не знаю.
Пенсии не будет, но надо подольше поработать. Но она потом будет, но такая, что стыдно. Значит, нет, слышишь меня? Пенсии не будет, наверное, потому что, ну, вы плохо работали, вы же ходили, чем трясли все время. Значит, дальше. Поэтому какая вам пенсия? Посмотрите,
мне
государство говорит, Сережа, подойди к зеркалу, придурок, и посмотри на свою рожу. Какая тебе пенсия, идиот? Пошел вон отсюда. Вот это мне говорят.
Нет, почему? Вам скажут 8 тысяч, распишитесь. Следующим шагом вы в следующее окошко идете и платите квартплату. 8
тысяч, уже один раз заправил свой 4. Автобус Каравеллу, Volkswagen, один раз дизелем заправил. Заплатил 3 тысячи рублей, понятно? То есть это 8 тысяч, это будет хорошо 3 заправки. Ну, 3 заправки. Ну, хорошо, спасибо большое. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Чуть-чуть экскурс в историю. Когда посадили Ходорковского, я тогда еще был достаточно юн, и мне папа сказал: «Дима, смотри, начинается полицейское государство».
Это был октябрь 2003 года.
Совершенно верно.
Да.
Потом меня посетила некая мысль. И вы сегодня, буквально полчаса назад, когда мы говорили про Украину, сказали одну очень интересную фразу. Становление нового общества, становление нового народа.
Да.
Только мы на другой как бы ступени, и мы у нас некий другой, как бы идет другое да. становление. То есть мы как народ сформировались, но отсутствует некая дисциплина. Если рассказать японцу или немцу о наших налогах, камерах и всяких-всяких неких ограничениях
на жизнь
государства, он не удивится.
Не удивится, у них все это есть.
Да.
Но в чем же отличие?
Ну, в чем
же
отличие?
Ну, может быть, отличие в нашем нежелании это принять?
Слушайте, ну, у вас же есть дети, их достаточно много, и у меня тоже.
Да.
Вспомните. Первые две недели начала учебного года. Вот это 1 сентября,
да,
5, 10 сентября.
Да.
Ломка, жуткая ломка, потому что за три месяца мы настолько привыкли вставать поздно, делать, что хотим. Да? Есть такое?
Да, не знаю. Я не помню ломки конкретно, потому что меня привозили к концу сентября, после бархатного сезона.
Ну, после бархатного у вас не было ломки.
Ну, просто сейчас идет момент ломки, поэтому мы не понимаем, ну почему так? Я же ездил, как говорится, задом по встречке без аптечки. А что я сейчас, вот почему я не могу это делать? Нет, не может, дорогой, не может. И одна маленькая инсайдерская информация, можно выдать?
Да, давайте, инсайдер, это очень нужно.
Да, по поводу вот этой вот новой системы.
Да.
Значит, спонсирует ее Газпромбанк.
Какую систему? Платон?
Платон, да. Платон, что спонсирует Газпромбанк.
Да.
Откуда деньги у Газпромбанка?
От газа. И от промышленности, и от банка.
Я вас умоляю. Надо просто посмотреть по свифтовым приходам из-за рубежа этих денег.
Из-за рубежа?
Да.
Ах, вот оно что. Ну, значит, кто-то из наших олигархов закатил мальца денег со своих офшоров, да и все.
Сергей, я все-таки думаю немножечко иначе.
Да?
Да. Ну, есть тут след пятой колонны нашей.
Да что? О чем вы говорите?
Ну, вы какими-то загадками. Вы уж нам
да я вам скажу, что все деньги из-за рубежа в России, все деньги из-за рубежа. Это русские деньги из офшоров. Конечно. Это из офшоров. Русские любят быть должны за рубежу. Но на самом деле это их деньги, которые они уже понатырили, которые они заводят сюда понатыренный баблос. И потом говорят, ну мы же должны зарубежным партнерам. Когда выясняют, что зарубежный партнер, это они и есть сами. Просто это их собственные деньги, выведенные за рубеж. Понятно, да? Хорошо. Кто мой коммент копипастит, пишет Эммануилушка. И еще, русский дятел пишет, говорит МСК в Твиттере. Включайте радио скорее, Доренко бьется в эпилепсии. Ну, хорошо. Значит, давайте поговорим вот о чем. Запреты кажутся европейские. Штрафы кажутся европейскими. Нормы жизни кажутся европейскими, но которые вводятся. Но как-то ломает, вот справедливо говорит наш слушатель, но ломает. Это ломает от нашего несовершенства? Или у нас что-то не по-европейски все-таки выходит, а? 7373948, пожалуйста, прошу вас.
Да, здравствуйте. Да, доброе утро, Дмитрий. Я не насчет Европы, но просто ощущение, что некой бессмысленности этой всей деятельности государственной,
да.
которой государство стало действительно больше.
Да.
То есть пенсии мы вас обеспечить не можем, но у нас есть пенсионный фонд, и мы будем повышать вам пенсионный возраст. Мы не можем установить разумные ограничения на дорогах, но мы понатыкаем камеры, будем вам штрафовать, как бы вам неудобно не было ездить. И так далее, и вот сплошь и рядом, чего не коснись.
Знаете, давайте пригласим сейчас кого-то позвонить из Европы. Вот реально, я хочу какого-то европейца, потому что нам говорит, слушай, посмотрите, Настя.
Вот я не понимаю, вот этот протест против камер, если честно. Валится.
У нас почему-то... Нет, посмотри, я тебя очень прошу. Значит, смотри, вообще в жизни ты готов на самоограничение в пользу общественности всегда, когда это дает тебе некое ощущение уюта. Когда я был у своих приятелей в Нью-Джерси, в Америке, и мы ходили на бэк-ярд жарить там свинину, мы делали шашлыки. Вот мы сидели с Мишкой, и Мишка мне говорил, вот я ем сейчас свинину на бэк-ярде, а мой президент тоже ест свинину на бэк-ярде. Я абсолютно убежден, говорит, в этом. Я точно это знаю, что он где-нибудь у себя на вилле, там, кстати, в Мэриленде, он жрет свинину на бэк-ярде с друзьями, и они хохочут, и я хохочу. И говорит, если ты перейдешь через дорогу перейдешь, то там вот отставной военный чувак, говорит, живет вот там вот. Вот, видишь, вот там антенны, да, я говорю, да. Он тоже жарит эту самую свинину на бэк-ярде, говорит, ровно ту же самую, и колбаски. Он говорит, я знаю, где он покупает. Я, говорит, покупаю там, вот хожу к китайскому району на рынок, он туда ходит, я знаю. Понятно, да?
Слушайте, значит, мы тоже так вот можем ощущение, сказать. Я вот знаю, что Путин ест шашлыки, абсолютно точно, 100%.
Вот это ощущение, нет, ощущение комфорта, удобства, ну, открытых постоянно дверей стеклянных при этом в Америке. Я еще раз говорю, Америка. У тебя двери стеклянные. Внутри...
Сеточкой.
Нет, внутри не существует ключа, потому что дверь открывается поворотным механизмом, вороточком. Поэтому вор, если надо зайти вору, он локтем разбивает стекло, засовывает руку и открывает твою дверь. Там без ключа, она открывается без ключа просто, ну, было понятно. Да? И везде так в Америке. Вообще везде в Америке ровно так. Дверь бьется локтем, после чего, значит, ты засовываешь руку и открываешь этот вороток. Никакого ключа изнутри не существует в принципе. Понятно? А если ключ существует, но он лежит под половиком тогда, значит, естественно, и так далее. Понятно, да? Угу. Это жизнь в Америке. То есть у нас все уютно, все клево. Мы в Home Depot заезжаем, покупаем фанеру, строим себе сауну какую-то, еще что-то там. Строим бар, у нас там коньяк 25 лет, еще какое-то еще что-то. Это обычный человек в Америке, обычный. И он как бы, он ограничен, он говорит, не жги листья, потому что приедут, значит, приедут пожарные, не делай этого, это запрещено, это запрещено, это запрещено законом штата, это запрещено законом. То есть у него миллион ограничений в Америке, но его жизнь уютна, а главное, он точно понимает, что такая же и у президента Соединенных Штатов, и у его приближенных, и у министров, но, и у всех. Он готов на ограничения, он готов на ограничения. Значит, дальше. И жизнь при этом, в общем, понятна. Если трудно проехать на Манхэттен, значит, устанавливается правило. 4 человека в машине, проезжаешь по автобусной линии. Мгновенно. Ну, вот я тебе отвечаю, да?
Ну, да.
Через туннел. Если у тебя 4 человека в машине, набери 4 человека в машине, езжай по автобусной линии. Вообще без вопросов. Это в Америке решается мгновенно просто. Мгновенно. Значит, у тебя нет 4 человек в машине. Ты за копейку, за доллар оставишь машину на стоянке перехватывающей. Понятно? Значит, сядешь в автобус, который несется как безумный по этой автобусной линии. Через полчаса ты будешь в центре Манхэттена. Понятно, да? То есть жизнь... удобная, кайфовая, кайфовая, да. Жизнь, кайфовая жизнь по кайфу.
Да.
И куча ограничений, которые каждый человек приветствует. Понятно? А почему тогда в России, когда появляются ограничения, ты чувствуешь себя сукиным сыном? Почему? В чем отличие?
Ну, это не вопрос.
Ну, в чем отличие?
Осознание. Сергей, вы смотрели последний фильм «Вуди Аллена»?
Ну, самый последний,
самый распоследний. Там про двух сестер сводных. Да. Одна как бы в низах живет общество.
Да.
Простецкая такая.
Да.
А вторая выбилась, ну, она как бы совершенно другая. Она вот в высших как бы слоях. Ну, да. Вот там у нее муж банкир, она там в итоге там была интрига, ну. И так далее. Он погиб, и она пытается там как-то себя это найти. И видно, вот они встречаются, и одна у другой живет. И видно, что это встреча двух миров. Это американский фильм про американский, ну, как бы общий, да? И это да. Видно. Да. Разница есть. То есть мы себе говорим, что Барак Обама или эстеблишмент американский жарят те же самые сосиски. Но
почему-то они в этом убеждены. Он говорит, у меня на ужин курица, говорит мне Мишка. У моего садовника Мекса, который приходит там что-то постричь травку, на ужин будет курица. И у президента такая же точно курица. Все, все. Говорит, я могу еще чайниз заказать. Говорит, сейчас позвоню, чайниз подвезут. Хочешь чайниза? Я говорю, чайниза сегодня неохота. Он говорит, ну и хорошо. Я говорю, а вчерашний остался? Он говорит, это гарбич. Вчерашний это мусор. Все, ну как вчерашний есть? Кто будет? Идиоты, что ли? Значит, ну, в смысле, вчерашний уже по-другому пахнет и все. Ну вот, значит, вчерашний это гарбич. Сейчас позвоню, чайниз подвезут. Я говорю, не надо, не трожь, не надо.
Ну,
понимаешь?
Вот.
То есть у них жизнь полна ограничений. Но они понимают в Штатах, что эти ограничения клевые почему-то. Ну, я не знаю, почему. То есть им по кайфу, понятно? Им по кайфу, внимание, То есть все как бы работает на них. Они все время объясняют. Может, мы просто мы дурные, мы не понимаем.
Да, «Жасмин» называется фильм. Да,
что? Хорошо. Вот. Нет, может быть, мы дурные, другой. Мы не понимаем. Вот в чем дело. Мы не понимаем, но у нас голова не понимает, что эти ограничения, они для нас же и делаются. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, злобный енот. Приветствую вас, Сергей.
Здравствуйте, злобный енот.
Здравствуйте.
Привет.
Я хочу сказать следующее. Возможно, что в Штатах не было такого опыта тоталитаризма, который был у нас.
Вы знаете, у них горизонтальный тоталитаризм был гораздо более существенный, чем у нас.
Он до сих пор сохраняет горизонтальный тоталитаризм.
Да,
но там есть то, что называется дизайном. Там есть дизайн запрета. Очень красивый и очень изящный дизайн запрета. Например, карточку свою автоправа необходимо предъявлять почти везде.
Да.
У нас паспорт надо предъявлять в ограниченном числе мест, но все ругаются, что везде необходим паспорт.
Ну,
а там то же самое, но изящнее.
Изящнее и удобнее, и ты даже тебя абсолютно не парит ни в какой момент это. Ты просто всюду ее показываешь, и все?
Совершенно верно.
Ну вот, ну понятно, но тогда почему нам так не нравятся ограничения, запреты, штрафы и платные услуги? Почему нам это не нравится? Ну, значит, а в Барселоне, например, все дороги платные. Ну, в Барселоне, я говорю, пожалуйста. В Мадриде, может быть, не все. А в Барселоне все дороги платные. Но когда они платят, и все время смеются, улыбаются, любят друг друга. И как-то им клево от этого. Может, в чем разница в жизни? Объясните мне, а? Здрасте.
Да, Сергей, Геннадий.
Да.
Просто мне так кажется, то, что в Америке эти запреты были уже, ну, довольно-таки давно. А мы, ну, довольно-таки новое государство.
То есть мы вдруг все это на нас обрушилось, мы пока не привыкли.
Да.
Мы пока не привыкли. Но мы какие-то оглушенные ходим. А американцы как будто ходят, у них рожа... Они тоже платят, штрафки адские и так далее. Поинты набегают и прочее. Но они как бы ходят, очень сильно улыбаются. Здравствуйте. В чем отличие? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ярополк меня зовут.
Да, Ярополк.
Брат у меня... так скажем, иммигрант, живет в Штатах. Бывал я у него в гостях, значит, по поводу камер там и всеобщих запретов.
Да.
Ситуация такая, выходим с торгового центра, у него Мерседес МЛ-ка. Разбита фара, кто-то парковался попой, разбил фару.
Ну да.
Вот, значит, по стеклом записочка с номером телефона. Кто-то разбил и уехал, значит, брат звонит, алло. Ну, там, значит, человек, извините, это я вот, да, разбил, пожалуйста, дайте мне, значит, цену, я вам переведу тут же там в Атмане или на кошелек электронный,
да.
Все сделаю. Он такой, о, прикольно.
Ага.
Прямо домой приходим, на страницу дилера смотрим, сколько стоит новая фара, мы, значит, что-то катает там смс-очку, что столько-то будет стоить новая, там, с установкой. Ага. Он не вопрос, там еще даже скидывает дополнительную денежку,
ага,
за моральную эффект. Вот, то есть, а все почему? Я, брат, сразу, ну нифига себе, говорю, у вас вот дисциплина. Он говорит, ну а почему? Говорю, потому что везде камеры. Если я сейчас обращусь, его найдут, и так, говорит, по шапке дадут. А если еще и выяснят, что он там подвыпивший был, там еще что-то.
Ну да, и само уклонение его от гражданских обязанностей будет рассмотрено как некая злобная характеристика, с которой надо бороться отдельно. То есть у него будет плохой рекорд и так далее, и так далее.
Да.
То есть он будет совершеннейшим подонком. Ребят, у них есть дисциплина, у них есть ограничения, миллион ограничений. Понимаете? У них все прописано в законах. Все прописано в законах. Непрерывно. Которых на самом деле больше, чем в России, даже запретительных. При этом они ходят, улыбаются, а мы кряхтим. Я думаю, что либо у нас что-то все равно, какое-то корневое есть отличие. Какое-то есть корневое отличие. Что-то есть. Почему-то все равно мы чувствуем, что это нас вот гнут.
Ну, потому что у нас меняется очень часто.
Амерам по кайфу. Они ходят такие, говорят, клево, говорят, как
клево. Потрясений таких революционных не было, поэтому у них есть ощущение традиции и
все время вы карабкаетесь в какую-то историю на 100, на 200, на 300 лет, ребят. Вы все время... А я думаю, что-то осевое.
Да не на 200, на последние даже поколения.
Нет, что-то осевое неправильно. Что-то осевое неправильно. Что-то, понимаешь? А что? Я сам не знаю. Новость.
Обзор прессы.
В Латвии выпустят монетку с 5 котами в кровати. Можете фотографию этой монетки с достоинством в 5 евро посмотреть на сайте «Медузы». Ну, вот, там, значит, это национальная какая-то сказка, и вот они ее увековечили. Семья задержанного в США за самодельные часы школьника потребует 15 миллионов долларов. Есть такой подросток, Ахмед Мохаммед. Он принес в школу самодельные часы, которые учитель принял сначала за бомбу, там вызвал полицию, на мальчика наручники надели, потом разобрались, потом долго извинялись. Мальчик даже Барак Обама к себе пригласил и все такое. Но, тем не менее, семья вот решила его, во-первых, забрать из школы и отправляет учиться дальше в Катар. Вот, а сама через суд будет просить вот 15 миллионов долларов убытков. А похитительницу собаки-поводыря приговорили к полутора годам колонии. Суд признал виновной зоозащитницу, которая увела собаку, украла практически, как считает суд, у слепой уличной певицы Юлии Дьяковой. На самом деле там долгая история. Есть видеокамеры, которые подтверждают, что значит, Павленко следила за тем, как передвигается Дьякова с собачкой. Но сама Павленко говорит, что просто она собаку уже просто как будто бы одну нашла, взяла за поводок и увела, чтобы сдать в центр для поисков хозяина. Ну и так далее. Но там целая история, потому что Дьякова поет целыми днями на улице, собака рядом с ней сидит там, попа ничем не... без подстилки и так далее, могла простудиться. И все это, в общем, такая сложная история. За защитники теперь собирают какие-то теплые вещи для этой Павленко. Ну, а адвокаты собираются подавать апелляцию. С начала года в России резко увеличилось количество автосервисов. Это российская газета. На 20% увеличилось их количество. Российские мужчины не хотят уходить в декрет после рождения детей. Недавно Марк Цукерберг объявил о том, что намерен на время отойти от дел на 2 месяца и сказал, что у них в компании всем мужикам предоставляется оплачиваемый 2-месячный отпуск по случаю рождения ребенка. Называется paternity leave. Так сказать, декрет мужской. Но наши вот бы не были бы этому рады. Сводители потребовали деньги за отказ пользоваться платным участком М-11 в первый день открытия вот этих турников платных. Некоторое время не разрешали бесплатно развернуться, а просили платить 200 за въезд и потом еще там 250 на выезде через Шереметьево. По всей России огромная волна протеста, пишет Минкин в московском «Комсомольце». Дальнобойщики прикрывают трассы. Похоже, власть напугана, можно сказать, онемела. Буквально потерял дар речи, телевизор ведь молчит. Вы ничего не знаете о важном, если вы не видели репортажи этих по телевидению. А ведь этот протест, он намного страшнее даже для власти, чем, возможно, угроза терроризма. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Уже какие-то общие вещи хотел сказать, хочу сказать, которые, не знаю, даже стоит ли обсуждать. В Москве, что новости. Давайте показывайте.
Что, где? Я пропустила опять что-то.
Что?
Великий полководец Суворов сегодня родился. Вот я смотрю.
Да, ножки вечно, Суворов.
Как продвигается ремонт ЛЭП. Россия предложили вести акцию.
Скажите, сядьте к микрофону, Сережа, я умоляю. Наш коллега прибежал из новостей. Все, что? Микрофон.
Только что агентство «Россия сегодня» сообщило о том, что Аксенов отправил в отставку министра энергетики Крыма.
Вот как. Значит, спасибо большое, спасибо. Аксенов отправил в отставку министра энергетики Крыма.
За подорванный ЛЭП? Или за то, что тот не организовал снабжение вовремя?
Нет, за прекраснодушие. За прекраснодушие,
ну, вот сейчас появилась-то новость.
Да, ты видишь, да? Прекрасно. Прочитай ее снова.
Аксенов отправил в отставку министра энергетики Крыма.
За прекраснодушие. Это действительно важная новость. Я бы отправил в отставку сразу человек 10 вместе с ним.
И
выше по рангу, чем министр энергетики Крыма. Выше по рангу я бы отправил в отставку. То есть я бы здесь вот федеральные
самого
органы...
Самого Аксенова?
Нет. Да, не знаю, а может быть и Аксенова. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что благодушие, расхлябанность, ничтожество горизонтов характеризует наше отношение к Крыму. Понятно, да? Было с первой минуты понятно, что украинцы будут вредить. С первой секунды было понятно. Значит, ничтожество горизонтов, ничтожество интеллектов, ничтожество воль, расхлябанность, разнузданность. Несерьезное все. Все это глупое. Ужас. Теперь мы говорим, украинцы перекрыли. Да они вас предупреждали каждую секунду, что перекроют. Что же вы ходили, трясли? Военный самолет разбился в Сирии на границе с Турцией. Россия сегодня. Какой военный самолет? Скажите мне, какой военный самолет? Напишите, какой военный самолет? Чей военный самолет? Военный самолет разбился в Сирии на границе с Турцией. Подробностей никаких нет. Вообще никаких подробностей. Видите, как день занялся, я бы сказал, день занялся. Скажите, мы продолжаем следить за этим всем. Если будут подробности, пожалуйста, пишите. Настя, ты поглядывай, ладно? Да. Значит, в Москве стало меньше самоубийц. Можно я тебе скажу что-то утешительное, радостное?
Да, их почти не осталось.
Их почти не осталось. Понимаю. Да, их почти не осталось.
Замирающий.
Если по данным, смотри, если в России, вообще в России, по данным ВОЗ, самоубийц в год 19 человек на 100 тысяч, это в два раза меньше, чем в 2000 году. То есть за 15 лет самоубийц в России стало в два раза меньше. Стало 19 человек на 100 тысяч.
Стало.
Стало. А было в два раза больше. Многие думают, что 38, если 19 умножить на 2. Хорошо. Значит, слушайте, то в Москве всего 5 человек, если округлить 19 до 20, то окажется, что на каждых 4 не москвичей, которые прыгают там тыры-пыры и всячески себя полосуют бритвами. Всего 5, всего 1, прости, на 4 не москвичей, всего 1 москвич.
Вот это... что московская благотворительная животворящая прописка делает.
Животворящая прописка.
Она греет души и удерживает
и
человека.
И даже, я бы сказал,
необдуманных поступков.
Надежда на грядущую прописку. Надежда на грядущую прописку. Даже, может быть, и нет прописки. Еще нет прописки. Но уже надежда держит тебя на поверхности, конечно. Отделение суицидологии московского НИИ психиатрии возглавляет Евгений Любов. Снижение количества самоубийств, говорит он, в том числе среди молодого поколения, общемировой тренд.
Хорошо.
Это связано со стабилизацией социально-экономического положения. В том числе и в России. Мы впервые спустились со 2-го места аж на 15-е в рейтинге стран, исследуемых ВОЗ, с наибольшим количеством суицидов. Мы были на 2-м, а уехали аж на 15-е. Главный социальный фактор – это доступность медпомощи, начинает загибать господин Любов, с моей точки зрения. Вот почему уровень самоубийств среди сельского населения в разы...
Нет, смотри, дальше. Работы, да.
Уровень самоубийств сейчас здесь, в России, среди сельского населения в разы выше, чем среди городского.
Ладно, слава богу.
В разы
хочется
выше.
Хочется сказать, нам городским.
Москва – особенный город, продолжает ученый, где и достаток выше, и возможность получения помощи лучше. Если сравнивать со страной, в Москве ситуация наиболее благополучная. У нас уровень суицидов, говорит ученый, равен итальянскому, то есть практически никакущий. Мы как итальянцы. Понимаешь? Я что-то чувствую себя в чем-то итальянском. Что-то хочется. Мне, может быть, пицца. Алло, здравствуйте, может быть, заказать пиццу? Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Сергей. Я могу сказать по Москве, по нашим... четырем моргам.
Я просто хотел, чтобы вы напомнили, что вы напомнили, что вы судебно-медицинский эксперт.
Да, я судебно-медицинский эксперт.
Который вот как раз им заглядывает
в нос. В прошлом году по нашим четырем моргам было 261 самоубийство.
Да.
А в этом году 189.
Видите как?
Ну как? Действительно.
А скажи, пожалуйста, хорошо, а эта тенденция, может быть, потому что они быстренько самоубились и остались здоровые люди, и все хорошо?
А Бог его знает, я даже не знаю. У нас же хозяйство не плановое, вы же понимаете, предсказать ничего нельзя.
Невозможно.
А есть какая-то общая, там, ну вот вы говорите, 189, а костяк, так сказать, кто
костяк
составляет?
Кто?
Мужчины там 40 лет или наоборот, девушки?
Мужчины, однозначно мужчины.
Мужчины, как существа более хрупкие.
Что-что?
А возраст
существа
средний?
Существа психологически более хрупкие. Okay. И обидчивые.
Возраст от 30 до 50 в среднем.
От 30 до 50.
Осознает собственную
никчемность. А как вы объясняете это?
Самый работоспособный возраст.
Как вы это объясняете? Именно мужчины?
Человек слаб, подвержен стрессам.
Ну,
и тем более сейчас, в период кризиса. Хотя в последнее время очень много стало людей именно с онкологическими заболеваниями, которые самоубиваются.
Вот так. Спасибо. 7373948. Я думаю, что итоговое заключение этой темы должен сделать Юрий Николаевич восхитительный. Юрий Николаевич, я нажал на ответить, и не получилось. Юрий Николаевич, вы не могли бы перенабрать нас, пожалуйста? Юрий Николаевич восхитительный сделает восхитительный анализ ситуации каким-нибудь самым причудливым, отчасти иногда неадекватным. Алло, здравствуйте, способом.
Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Тут смотря, Сергей, давайте. Как считать.
Давайте.
Вот выпейте паленой водки и не успеете до балкона дойти.
Паленой водки. А где же взять ее, паленую водку? Вот же в чем вопрос.
Нет, или прыгните с роуп-джампа.
Было сообщение уже в Сибири, 15 человек траванулось.
Последняя паленая, в смысле не паленая, последняя водка вообще в моем доме стоит последние 2 года. Это бутылка Grey Goose какой-то французской.
Но вы себя не сравниваете со всеми населениями.
И еще мне подарил Жириновский водки, и я использовал ее для массажа пяток.
А другие внутрь принимают.
Вот что они делают. Ну, а я не знал, там же не написано, что внутрь. Мне кажется, Жириновский прямо
готово.
Готово, да. Ребят, ну это же хорошая новость. Мы не самоубиваемся. Мы
чем больше мы самоубийц, тем меньше самоубийц, пишет нам слушатели.
Это, кстати, правда.
Да, хорош.
Ну, потому что мы живем для счастья, Настя. Мы живем для счастья.
Да.
Мы живем для смерти. Ну, в известном смысле.
Ну, это без этого
в известном смысле. Конечно, конечно. Слушай, интересно, газета «Ру Наука», я сегодня читал, зачитывался, 23 числа в 19.21, вчера вечером, подготовила Екатерина Шутова лекцию Василия Власова, доктора медицинских наук, профессора НИУ ВШЭ, президент Межрегиональной общественной организации доказательной медицины. Значит, оказывается, но он анализирует ситуацию в стране. И это так, это устная лекция, которую надо отдать ей должное. Автор этой статьи, Екатерина Шутова, она не поняла, про что лекция, не поняла. И излагает отсюда некий наивность стиля. Это примерно как пещерные наскальные рисунки где-то на севере Испании. Вот девочка излагает лекцию доктора. Но прежде новость. Неизвестный военный самолет разбился на сирийской территории недалеко от границы с Турцией, сообщает Рейтер со ссылкой на турецкий канал Хабертурк. Хабертурк ТВ. Телеканал не уточняет тип самолета и страну, которой он принадлежал. Подробности уточняются. Неизвестный военный самолет только что сообщило агентство Рейтер со ссылкой на один из турецких телеканалов. Неизвестный военный самолет разбился на сирийской территории недалеко от границы с Турцией. Ну вот, мы надеемся, что это какие-нибудь инопланетяне, правда же? Смотри, значит, что этот человек говорит? Человек говорит, что мы умираем по-прежнему от сердечно-сосудистых заболеваний и от рака. Главным образом. Угу. И это хорошо, потому что... Это хорошо, потому что это как раз говорит о том, что мы очень развитая страна. Мы делаем так, как в развитых странах.
Да.
Вот, ну смотри, значит, дальше. Последние 5, даже 8 лет в России продолжительность жизни росла за счет снижения смертности во всех возрастах. Угу. То есть вот эти как раз 30-50 стали чуть-чуть меньше умирать, и люди в целом из-за этого статистика становится более благоприятная. Пик у нас, пик смертей. Большинство россиян умирает. 50-65. Большинство. Угу. Стараются умереть до 65. Стараются. Ну, потому что там потом уже... Зубы выпадают. Ну, как-то уже, может быть, не так романтично. А?
Настроение уже не то.
Нет, настроение уже не то. Да, женщины живут дольше, но это понятно.
Что это понятно?
Это понятно. Но интересно, что женщины живут примерно одинаково с мужчинами в самых развитых и в самых бедных странах. Например, где-нибудь в Чаде женщины живут примерно одинаково с мужчинами.
38 лет.
38, да. Да-да. Спасибо тебе за этот прекрасный хрюк. Ну да, слушай, значит, а в Швейцарии тоже, в Чаде и Швейцарии.
138,
да. Нет, в Швейцарии 80 там какие-нибудь 3 года, да? Mm-hmm. А в Чаде 38, но они тоже одинаково примерно живут с мужчинами.
Да, взявшись за руки.
А в серединочке... Да. А в серединочке,
золотой
серединочке у нас разница превышает 10-12 и более лет между женщинами и мужчинами.
Ну, Махтов такой говорит, что это понятно, мне кажется.
Знаете, объясню, почему? Потому что женщины ведут менее прекратительный образ жизни.
Пьют, бухают меньше.
Героиню Лескову, которая говорила, что...
С 30 лет заканчиваются этим.
Образ жизни веду самый...
Потому что надо семью тянуть.
Самый прекратительный. Самый прекратительный. А у нас мужчины ведут образ жизни прекратительный. Значит, ну понятно. Как увеличить продолжительность жизни в России, говорит этот ученый. Большой ученый. Он же большой ученый.
И как?
Продолжительность жизни можно увеличить благодаря прогрессу. Ему пришла в голову такая мысль. Вектор, заданный английский, конечно.
Научно-техническому?
Нет, вообще. Вектор, мне кажется, духовному прогрессу.
Постмодернистскому.
Мне кажется, духовному
прогрессу. Все иронически обыграем.
Не хватает духовности. Да. Он говорит, вектор, заданный английской и французской революциями, единственное средство, известное человечеству. Но мне кажется, французская революция задала вектор отрубания голов в 1789 году.
Нет, все-таки они развились.
Мария Антуанетти. Они отрезали голову.
По большому счету.
Япония, например, стала страной долгой жизни ровно в той степени, в которой освоила французский и английский способ. А это вот какая фигня. Значит, безопасность, качество еды, питание, уверенность в будущем, снижение уровня насилия государственного и криминального. Дольше всех живут Япония, Испания, Австралия, Швейцария, Италия, Сингапур. Страны, кстати говоря, очень разные, как ты понимаешь.
Да.
Япония, как мы знаем, управляется довольно странно, полуфеодально, какими-то big corporations, большими корпорациями. Испания управляется анархистами, в сущности.
Потому что королем, она, там у них король.
Не, есть, она, знаю, она сочетает королевскую власть вместе с анархистами. Каталанцы анархисты, а его величество проживает, а его величество там пестует князя этого самого, принца Астурийского, который наследник все время и так далее. Австралия, как ты знаешь, страна просора. Швейцария, страна довольно замкнутых людей с зобом. У них зоб все время торчит.
Они вырождались,
Италия,
потому что...
Ну, я знаю. Да. Италия, так поэтому они вырождаются и живут подолгу. Италия, страна праздных мужчин, полностью бессмысленных. И Сингапур, страна авторитаризма и диктатуры. Видишь, в то же время, ну, то есть разные страны живут подолгу.
Разные расы.
Разные расы и разные страны живут подолгу. Раса все время почти одна. Япония и Сингапур — это одна тебе раса, на тебе. И Испания, Австралия, Швейцария, Италия — другая раса. Всего две расы.
Но третья подтянется?
Не сразу, не сразу. Сомали, Нигерия, Мали и Уганда живут меньше всех. Они как-то вредительски к себе относятся. Ну и все. Ну вот это вот большая такая статья. Самоубиваться мы будем меньше. Значит, и так далее, и так далее. Длинная лекция. Мы не понимаем свою жизнь. Мы ограничены в возможностях понимать свою жизнь. Поэтому мы не настолько умны, чтобы вести здоровый образ жизни. Потому что это непросто. Если бы, он говорит, если бы вы от нездорового образа жизни умирали в 20, то очень скоро бы поняли вред этого. А поскольку вы от нездорового образа жизни умираете в 50, то понять вред вы не можете. Потому что, ну, как бы, да еще в России, к сожалению, приз очень маленький. Нездоровый помирает в 50, а здоровый, который хорошо ест, питается, все делает правильно, все, умирает в 60.
Не, ну почему так говорится? Нездоровый, это нездоровый, же средняя цифра.
Нездоровый умирает в 50, а здоровый в 60.
Здоровый нет.
И поэтому по трезвым размышлениям люди говорят, что и нафиг тогда здоровым быть.
Да нет, ну это ерунда, потому что это средние цифры, и здоровый, конечно,
вопрос.
Умирает в 80 или во столько, во сколько ему там предназначено.
У меня есть вопрос. Да, ты стараешься вести здоровый образ жизни? Ты контролируешь количество сатурированных жиров, несатурированных жиров, жирные кислоты?
Это, не, вот ну, этим, давай, этой ерундой давай, я Настя, не занимаюсь, можно? Но это в целом, ерундой, конечно, да.
Ты сказала сейчас нечто, что изобличило в тебе африканку. Ну, в хорошем смысле. Значит, я просто прошу. Да.
Вы меня прям приложили. Мне нечего ответить. Ну, хорошо.
Нет, ну ты сказала. Я тебе сказал. Ты говоришь, этой ерундой я не занимаюсь.
Да, да, потому что это...
Ты охарактеризовала заботу о себе как ерунду. Ты охарактеризовал заботу.
Нет, вы называете заботой о себе высчитывание бессмысленных калорий и жиров,
в чем смысл
которые,
жизни,
может быть, скажу? Нужны вашему
организму. Ты что, как самка лосося отметала икру и сдохла, что ли?
Не совсем.
Нет, не так.
Значит, я еще.
Нет, значит, ты как самка лосося хочешь отметать икру и до свидания?
У меня другой подход.
Какой у тебя подход?
Нет, я не пью алкоголь.
Вообще?
Вообще, никакой.
Я тебя видел за алкоголем. Мы пили с тобою в корейском ресторане.
Я там не пила алкоголь.
Ты не пила алкоголь?
Вам показалось.
А чего ж ты была такая дурашливая?
Я просто всегда такая. Я не курю.
И никогда не курила?
Курила.
Курила?
Да, конечно. Так, значит, что я еще делаю? Я стараюсь прогуливаться на улице, там, разминать свои такие руки, ноги там на прогулках и так далее. Да. Когда дети подрастут, и мы перестанем гулять вместе, я буду ходить там на этот бадминтон или еще куда-то.
Сама?
Сама.
Займись скандинавской ходьбой, это как раз для стариков.
И спасибо.
Это как раз для стариков.
Кёрлингом. Нет, я не хочу.
Для скандинавской ходьбы.
Не люблю.
Кроссовки и палки такие.
Мне становится тоскливо, когда я вижу этих людей.
Здесь на щеке ходят.
Ну, у нас везде ходят, нас тоже ходят там по воробьям горам.
Настя, ты африканка. Ты в чистом виде африканка. Не собираешься заниматься глупостями, я так услышал.
Ты не, ну, мы сейчас друг друга будем обвинять в том, что мы научите оба занимаемся
Настю
глупостями.
Жить. Научите Настю жить,
да, потому что все эти диеты, да, это полная хрень, потому что каждому организму индивидуально нужны разные вещи.
Настя становится менее...
Жир – прекрасная
Настя,
вещь.
Говоря о здоровье, Настя становится менее требовательна к лексике. Вы обратили внимание? Да, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хочу сказать по поводу здоровья.
Давайте.
У меня бабушка, прабабушка, да, Царство Небесное, дожила до 104 лет. В Белоруссии, в деревне, 104. Всю жизнь пахала. 100 лет носила ведра и пахала грядки. А
скажите,
отец, Царство Ему Небесное,
в городе, чем был секрет? В чем
ее
был секрет?
Внук умер, да, 50.
Скажите, а в чем секрет?
Секрет? Секрет, наверное, в окружающей нас среде и в экологии все-таки.
Экология – это здоровый продукт и постоянное движение. Здоровый продукт, да, и постоянное движение еще.
Труд, труд физический.
Ну,
труд,
давайте все-таки отнесем, давайте, давайте, пофиг, если бы она играла в теннис или доила корову, это просто будем считать движение, а? Нет.
Да.
Но если бы она просто играла в теннис постоянно. И...
Да, да, ну, наверное, да. Но факт в том, что еще какой воздух мы вдыхаем.
Воздух?
Это было в деревне, в глухой, в Белоруссии. А каком? Здесь, в городе Москве.
В каком краю в Белоруссии? Куда?
Могилевская область.
Могилевская, там же и чернобыльские пятна. Может быть, это волшебство, нет?
Может быть.
Может, может быть, это от Чернобыля. А, от заражения, можно сказать, нет? Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро,
здравствуйте,
Лариса.
Здравствуйте.
Вся загадка в мотивах жить.
Мотивы
женщины
жить.
Мотивированы в разном возрасте. У них дети, им надо помогать. Да. У них внуки, им надо помогать.
Да.
У мужчины, если он себя не ценит и не получил достойного своей оценки образования, у него нет дела жизни, он не умеет запускать корабли в просторы Вселенной, он не имеет смысла жить.
Не имеет смысла жить. Хорошо. А если у мужчины есть какая-то цель в виде, например, собственной экспансии биологической?
Вот я вас спрошу, как мужчина, у вас есть цель экспансии биологическая?
До известной степени. Я хотел бы, как говорил Вуди Аллен, стать донором спермы, да. Нет, ну правда.
Ну, Сергей, нет, вы же не будете ради этого жить.
Мне
ради донорства спермы жить, ну, можно, конечно, но мне кажется, не очень.
Не, ну, если чтобы кто-нибудь взял.
Я поэтому, я знаете, почему не иду в донора спермы? Ровно потому, что я боюсь, что вы меня осудите. Если бы я не боялся публичного осуждения, я бы, конечно, пошел.
А вы не рассказываете никому, пусть меня осудят.
Пусть не осудят. Ну, я не знаю, это я боюсь публичного осуждения. Мне хотелось бы гордиться своей профессией.
А? Это вы хотите это сделать в своей профессии?
Конечно, конечно. Ну, перед выпуском или после выпуска.
Получать за это деньги.
После выпуска или перед выпуском?
Да.
7-3-9-4-8.
Самая большая опасность.
Что?
Не буду говорить, какая в этом деле. Востребован ли будет материал, да, как бы.
В этом нет опасности.
В этом нет опасности.
Будет
очень обидно, когда все скажут, что ничего не надо. И как бы вы с этим товаром, как говорится, останетесь. Вот это вот будет настоящий провал.
Настена.
И смысл жизни точно потеряет.
Настена постоянно меня уязвляет. Настя, а нужно ли это делать? Ну, Настя.
Нет, нет, я просто говорю, что надо какие-то все-таки корабли в пространство. Это гарантированное.
Настенька, Настенька, Настюха, тебе, да, со мной работать десятилетие, Настюх, десятилетие со мной. Зачем ты меня уничтожаешь прямо сейчас?
Да, я же разве уничтожаю?
Я
мы же все же понимаем,
я
что...
Я с тобой буду работать, когда ты сделаешься отвратительной старухой.
Да.
Даже больше скажу, отталкивающей абсолютно старухой.
Ужас.
Да.
Я совершенно...
И все еще я с тобой буду работать при этом. Понимаешь? А ты хочешь меня уничтожить заранее, растоптать, я бы даже сказал.
Вы так говорите, как будто вы десятиклассник на выпуске, а я вам какие-то крылья обрубила. Ну, мы же шутим.
Нет, мы не шутим.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Пилоты разбившегося в Сирии военного самолета катапультировались, говорит турецкое телевидение. То есть есть самолет, разбившийся на севере Турции, есть самолет, разбившийся на севере, по сообщениям Рейтер, со ссылкой на турецкое телевидение. Подтверждения иных пока нет. Иных нет подтверждений. Значит, но сейчас тот же канал того же самого турецкого телевидения сообщает о том, что пилоты катапультировались.
Теперь будут выяснять, на каком теперь, языке.
Мы не понимаем пока, верна ли эта информация как таковая вообще. Может быть, она неверна. Дальше. Мы не понимаем принадлежность самолета, марку самолета, модель. Все, никто не знает пока. Может быть, эта информация вообще просто фуфел. Я надеюсь. Я очень за летчиков, и я очень надеюсь. 5 баллов в Москве. Очень трудно вокруг Ленинградки, вы знаете, в связи с тем, что нас облагодетельствовали платной дорогой. Очень плохо вокруг Мытищи, здесь на проспекте Мира перед Енисейской, а также Ленинградка в городе, перед Войковской, там авария держит всех. Наконец, сексильщики, как обычно, омерзительны, и Андропова, как обычно, не проезжая. Я думаю, что это, в общем, все. А нет, еще у Калушки, у газопровода авария, которая держит и выезд из Москвы, и въезд в Москву. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 24 ноября. Подъем!